Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, четверг, август, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Утро в студию, эфир в радость, Гринфилд в сладость, новостям ходу, подписчиков приходу, легкие удачи, начинаем передачу, пишет Коля Остинбакен. Вот это подготовка. Спасибо, Коля. Молодой патриот пишет, что я услышал осень часов. Ну да, осень часов, потому что вы сами видите, какая погода в Москве. Не буду исправлять этот момент, пускай будет осень часов. Ну и еще и 8 часов тоже. Доброе утро, давай чай с молоком пить, пишется чай с молоком. У меня ничего, сейчас чая с собой нет, поэтому как есть, так и есть. Леша, жги, спасибо большое, это Алексей Барков мне пишет. Доброго утра, засолил вчера в бочке 50 килограммов огурцов, пишет Иван Юрьевич. Прекрасно, прекрасно. Сразу видно, что жизнь идет, да? И не ограничивается она только политическими расприями. Оказывается, у людей есть чем заняться. Я напоминаю, что у нас идет интернет-трансляция. Вы можете зайти на YouTube, говорит Москва, через ссылку, например, у меня в Telegram. Telegram называется Гудошников, или через ссылку в Telegram, говорит Москва, или просто на YouTube, говорит Москва, заходите, вот и все будет здорово сразу. Ну так, на всякий случай. Остинбакен сильно задвинул, пусть регулярно пишет, пишет Квазиморда. Да, знаете, с чего начнем? Мы, наверное, начнем с... Очень много есть видеоматериала относительно того, как наши... А, вот, кстати, я ссылку-то не выложил на стрим к себе. Вот все. Сейчас выложил. Можете заходить в Телеграм. Нашими самолетами эвакуировали людей из Афганистана. Разные видео. Я даже вот в такую подборочку это все взял. Здесь разные совершенно источники. Эту подборочку я тоже выложил в Телеграм. Но я знаю, что не всем удобно Телеграм. Некоторые не пользуются, поэтому мы вместе с вами можем это все посмотреть, как это все происходило, собственно, эвакуация граждан. Сразу скажу, что... Эвакуация сильно отличается от американской в том смысле, что она организована. Нет ощущения, что что-то не организовано. То есть вот эти кадры, где мы видели, какие-то люди бегают по взлетно-посадочной полосе, цепляются за самолеты и с них падают, вот такого ничего подобного не происходило. То есть все было абсолютно, как я понял, аккуратно, спокойно, четко, организованно, замечательно. Из важных вещей, которые отмечаются, да, таких важно политических вещей, помимо того, что там эвакуированы, вообще там люди из 6 разных стран, насколько я знаю, эвакуированы самолетами 4. Там самое главное выделяют украинцев, то есть мы еще и украинцев эвакуируем из Афганистана, потому что, видимо, их Украина решила не эвакуировать, а там бросить. То есть помимо граждан других стран есть еще и украинцы. Понятно, есть белорусы, понятно, есть россияне, русские люди, да, и, понятно, там и Таджикистан, и Узбекистан и так далее. Как можно себе позволять на радио футболке, пишет Дункан, да легко. Всем привет, пишет Борис. Откуда столько чернокожих в Москве? Вы имеете в виду прям совсем, Иван? И что, а где вы их увидели? Что, может быть, вы, наверное, человек зашел в РУДН. Человек, наверное, зашел в РУДН и говорит, о, откуда столько чернокожих в Москве? Или что вы имеете в виду? И вас это как-то смущает? Вы как-то этого боитесь? Вы, я надеюсь, не исповедуете какие-нибудь странные идеологии превосходство одной расы на другой? Нет у вас такого? Нет? Я просто надеюсь. Доброе утро, пишет Рустам, вам тоже. Вы определитесь уже, вчера в эфире выкладывал интервью с послом, милые хорошие талибы нас охраняют, хулиганов нет, женщины без паранджи, зачем тогда эвакуация, вы страна противоречий, пишет Артем, с Украины именно. Да нет, мы не страна противоречий, просто если нужно кого-то эвакуировать, мы эвакуируем, если людей надо доставить домой, потому что они, например, там не работают. Кадры покажите, да, а нашему украинскому другу Артему могу сказать другое. Смотрите, мы ваших вывозим на самолетах. Украинцев, потому что вы их бросили. Вот где страна противоречий. Говорит, зрада и перемога, а своих не спасаете, не помогаете им. Вот противоречие. А у нас-то какое противоречие? Людей надо домой отвезти. Это же не посла увезли на самолете, правильно? А вчера мы смотрели именно интервью посла. Ну и вот кадры многочисленные вы видите на своих экранах сейчас. Значит, наши самолеты, это они еще находятся в аэропорту Кабула, и производится, так скажем, подготовка к полету. Давайте сразу следующее видео покажем, где люди летят в самолете. Да, это кадры НТВ, надеюсь, они на нас не обидятся и не заблокируют нас. Там есть интервью. Ну, то есть люди рассказывают, кто они, что они, откуда, почему, как себя чувствуют, ну и так далее. Чуть-чуть, может быть, нужно перемотать. Ну вот, женщину послушаем.
В Москве летим, у меня 4 дети, и 2 там остались, 2 с собой взяла, но 2 в Москве пока. Вот я сильно испугала, потому что до школы успеваем, не успеем. Ну, спасибо большое, что государственная наша, помогли наша.
Ну, это женщина, она в таком платке и в маске, и вот она рассказывает о том, что у нее много детей, им нужно всем в школу, и спасибо большое, что нас вообще отсюда забрали.
Эвакуация вообще, мужчина, мы так не ожидали. Очень была классно, очень приятно. Даже вот другие, можно сказать, вот когда эвакуируют, можно сказать, где-то 5-6 дней ждут. А вот нам сообщили вчера, вот мы уже взводов самолетов. Это вообще прекрасно. Я особая, как можно сказать, особая благодарность нашему президенту Владимиру Путину и наш посол. Огромная благодарность.
Вот. Некоторым людям, видимо, сухпайок. А да, вот показывают, сухпайок раздают. Ну, это такой армейский. Если кому-то когда-то давали или в подарок вы покупали, можно, кстати, там есть магазин этой «Армия России» там купить. Люди едят, сидят. Там джем какой-то. Ну и вот. Это, видимо, еще один самолет уходит. Ну, то есть здесь просто разрозненные кадры, так сказать, рабочий материал того, как это все происходило, и небольшое интервью. Давайте следующее видео посмотрим. Это уже самолеты у нас здесь. Они прилетели в... А как это у нас? Или у нас? Ну, значит, они уже из Кабула улетели и прилетели в ту точку, в которую должны были прилететь. И, собственно, вот сейчас покажем вам интервью. Человек, ну, смешно достаточно отвечает, так коротко, и видно, что он...
Вы сели в России. Какие у вас впечатления первые?
Холодно.
А еще?
Холодно, говорит.
Вроде как бы ощущение безопасности.
Но видно, что человек стесняется, на камеру работать не привык, это вообще не его дело. Вот. Но, тем не менее, говорит, холодно и ощущение безопасности. А вот еще интересные кадры, это санобработка всех людей, которые прибывают из Кабула, ну, потому что ковид, сами понимаете. Вот смотрите, раз так вот. Раз, сверху вниз. Обрабатывают специальным раствором. Ну, уж не знаю, каким это раствором, но, тем не менее, человек стоит, опять же, на нем специальная одежда, вот, и он обрабатывает людей специальным раствором, чтобы, там, значит, зараза всякая не распространялась. А все верно, Россия должна быть великодушной, а шавки пусть кричат по Хабщину, маршируя по Крещатику, надо на это отвечать добром. Мочить великодушием, пишет Квазиморда. Интересно. Не знал, что транспортники наши могут быть двухэтажными, пишет XMR. Украинцы зарегистрировались на рейс, но на борт не сели. Это последняя информация. Типа им запретили из Киева спасаться за счет агрессора. Не знаю, информация, которая проходила от нас, там были украинцы. Так там были люди, которые в гостях были, они не живут там, пишет XMR. Вот и правильно, XMR. Ну, просто вот наш, так скажем, украинский слушатель Артем этого, ну, может быть, и не знал. А у нас в Израиле скоро Новый год, пишет Мирон. Готовимся, Мирон. Их не было в таком количестве, в пятерочке уборщик, не понял. А, в пятерочке уборщик чернокожий. Вот Иван встретил в пятерочке уборщика чернокожего, и его это поразило. Ну, не поражайтесь. Россия — страна возможностей. Сюда приезжают разные люди для того, чтобы работать, развиваться, жениться, купить квартиру и жить. Понимаете? То Россия — страна возможностей. А уж тем более Москва. Ну, вы понимаете, что Москва — это особенный город. Есть вся остальная Россия и Москва, да? И в Москву многие стремятся. Не только из регионов России, но и, например, даже из Африки. Ну, почему нет? А почему нет? Вполне себе такое может быть. Либо это может быть, например, студент, который учится, опять же, в РУДН и подрабатывает, например, охранником. Может быть такое? Может быть такое. Может быть там не охранником, а полы где-то моет. Может быть официантом. Может быть еще что-нибудь делает. В общем, зарабатывает себе деньги. Это хорошо. В Вишняках 5 уборщиков чернокожие. И все хорошо, пишет Петру. Я в детском мире видел грузчика кубинца, он говорил, Россия, это очень хорошо, люблю Россию, пишет Финист. Еще раз, пишет Артем, ну давайте, Артем, недостаточно вам один раз, значит, в лужу сесть, давайте еще раз, давайте. Если это милые, хорошие, добрые парни, если вы считаете возможным поддержание дипломатических отношений, то открывайте регулярное авиасообщение Кабул-Москва, эвакуация зачем, они террористы или нет, пишет Артем. Артем, ну мы же не можем открыть авиасообщение, если не открывает Кабул авиасообщение, это первое. Второе, еще раз просто по поводу эвакуации. Это люди, наши граждане, и мы их оттуда забираем, потому что им не на чем улететь. Ну, не на чем улететь. Понимаете, ну не на чем улететь людям. Их надо увезти, и мы их увезли оттуда. Плюс еще прихватили ваших граждан, Артем, потому что вы не собираетесь своих граждан вывозить. Ну, же понятно. Все, значит, зря вы привстали, присаживайтесь обратно в эту мокрую лужу, в которой вы сидели. Зря привстали. Не так давно уж наш самолет эвакуировал граждан Украины во время локдауна из жарких стран, пишет Авдей. Это было дело, да. В городе Курчатов, Курская область, больница МЧС, работает чернокожая медсестра. Сам видел, пишет Великий Халк. А почему вас это так впечатляет? Почему вы на это вообще обращаете внимание? Я не понял. Что вас впечатляет? Я на это давно уже внимания не обращаю, то есть для меня это, в общем, неплохо, нехорошо. Я сужу о людях по тому, что они делают и как они себя ведут, да? Если они себя ведут плохо, вот недавно были кадры, как один чернокожий парень, значит, бегал по городу и с ножом, и полицейским пришлось стрелять в его сторону, и даже, по-моему, они в него попали. А он нож не бросал, он говорил, давай убей меня, и снимал с себя одежду. Вы не видели этого? Я, конечно, могу сейчас постараться найти и показать вам. Вот это плохой парень, он плохо себя вел, это бандит. Вот. И мне он не нравится. Вот. Так же, как когда себя также ведут белокожие парни, или там желтокожие парни, краснокожие парни. Вот если они бандиты, они мне не нравятся. Сейчас я попробую вам найти это видео, но не знаю, получится или не получится это сделать. Ну, это, ну, так вот, несколько дней назад было. Какой-то такой вот он прям сильно бандитский был паренек. Так, а как же его найти? По-моему, там было основное слово «разделся». Вот так вот, «разделся». Да, вот, этот, вот. Все. Я нашел, дорогие друзья, сейчас вам покажу. Ну, это несколько дней назад было. В районе Выхино-Жулебино темнокожий пассажир автобуса стучал в кабину водителя, размахивал ножом, а после приезда полиции разделся. Прошу показывать это без звука. Почему? Потому что у полицейских нервная работа, объективно говоря. И когда перед ними человек с ножом, они, ну, так скажем, не выбирают слова, и их можно понять. Без звука покажите. Вот идет полицейский и говорит ему, бросай нож. Вот долгий такой у них диалог идет. У нас в районе Путилково очень много иностранцев из дальних теплых стран. Вызывает приятное ощущение, пишет Чели. В Красногорске детский врач вот такой. Кстати, очень хороший специалист, пишет Александр. У меня друг учился в Академии МЧС, у них был чернокожий студент. Когда друг пришел в часть на практику у мужиков, про него первый вопрос был. Все пожарные Москвы знали уже, пишет XMR. Повезло, что не сел в такой автобус, пишет Плюшкин. В России всегда были русские африканцы, один из них даже знаменитым поэтом стал, пишет Пайк. Ну, по поводу Пушкина, конечно, смешно вроде написали, но с другой стороны, все-таки... А, я там боюсь сейчас обидеть кого-нибудь, потому что я один раз сказал про Эфиопию, а мне тут какая-то страна еще африканская предъявила претензии аж через посольство, да, что нет, это неправда, это не Эфиопия. Ну и, в общем, я не буду говорить. В общем, он из тех стран... Ну ладно, я ничего не буду говорить. Все, я просто ничего по этому поводу не буду говорить. Они предъявляли претензии просто. Давайте покажем эти кадры. Вот он, этот паренек. Собственно, его держат на мушке, так это называется. На мушке его держат полицейский и говорит, бросай нож, остановись, бросай нож. Естественно, я перевожу это сейчас на русский литературный, потому что там немножко по-другому идет разговор. Он ножа не бросает. Сразу перемотайте подальше. Вот. Он с ножом. И вот в него стреляет полицейский. Ну как, в его сторону. Вот теперь ему попадает в ногу. Он падает, но тем не менее простреленный все равно встает, снимает с себя штаны и остается в красных трусах и начинает говорить: «Стреляй в меня дальше, значит, стреляй, ломай меня полностью», примерно, да? Вот. Они ему говорят: «Дурак, бросай нож, мы вызовем скорую, выживешь. Дурак, бросай нож, вызовем скорую, и ты выживешь». Дурак ножа не бросает почему-то. Вот, и дальше он снимает даже красные трусы, но там все заблюрено, не переживайте. Вот, слава богу, сделали это. Кстати, по поводу водяных знаков на видео, я бы хотел сказать, что представителям МЭШ, что они, конечно, переборщили немножко, можно поменьше немножко водяные знаки делать, потому что невозможно смотреть видео абсолютно никакое. Ну, вот есть еще кадры с другой камеры, где задерживают этого чернокожего парня. Короче говоря, вопрос не в цвете кожи, вопрос в поведении. Вопрос в том, как ты себя ведешь в обществе, соблюдаешь ли ты законы или не соблюдаешь ты эти законы. Был свидетелем этого, очень неприятное зрелище было, пишет Анатолий. Да вы что, Анатолий, вот этой потасовки, вот этого задержания, я удивлен. Обессинец он, Пушкин, пишет сельский житель. Ну, если так вот говорить про те времена, то, наверное, можно. Пишите, украинец с большой буквы, так требует ЕКХ. Очередное доказательство, что украинским марионеткам плевать на народ, пишет Фомик. У меня два друга из Конго, пишет Новоселовск, 33. У нас в депо два машиниста, значит, чернокожие, пишет Виктор Галкин. О, господи. Вот этого ментально. Может, просто заблокируем? Вы какой-то провокатор, мне кажется, ментально. Вы провокатор, нет? Давайте подумаем над этим. Почему шокером не пальнули, пишет показатель. А я не могу знать, почему шокером не пальнули. Может, потому что не было шокера, поэтому не пальнули. Но вообще, насколько я видел, обычно у наших полицейских с собой есть хотя бы перцовый баллончик. Вот, перцовый баллончик, наверное, можно использовать. А может быть, у них конкретно не было. Может быть, если у человека есть нож, то считается, что перцовый баллончик использовать уже поздно, и, соответственно, надо переходить на огнестрельное оружие. Не могу сказать вам точно. Это нам нужно услышать комментарии полицейских. Если есть полицейские, то пожалуйста. Да. У нас все компанейские ребята. На Волхонке в кафе работает зазывал чернокожий парень. Очень зажигательный. Персонал в этом же кафе тоже чернокожий. Они застряли со времен чемпионата. А, стали с чемпионата мира еще пилюли. Понравилось, значит. США, значит, парень один такой убил разнимающего драку... белокожего прямо в голову. Ну, окей. Это США. Нам какое дело до США? Странно стреляют. В нормальных структурах учат стрелять в тазобедренную часть. Далее разрушение кости, болевой шок. Нет ножа в руке. Шокер не поможет. Паренек может быть под наркотиками, пишет Деко. Ну, я и думаю, что он был под наркотиками, скорее всего. Иначе как объяснить это совершенно неадекватное поведение? Но это я вам показал к чему. Чтобы вы знали, что самое важное, как человек себя ведет. Вот и все. А по поводу того, белокожие, чернокожие, краснокожие, могу сказать одно. Вот, например, фашисты, ну, то бишь нацисты, они были вполне себе белокожие ребята, светловолосые во многом и голубоглазые. А какие ужасы творили? Наверное, лишний раз перечислять этого не буду. Хотя, кстати, вчера я впервые побывал в парке, в парке Патриота-то я был, но впервые побывал вот в храме главном вооруженных сил. И там рядом есть вот этот музей, да, где ты проходишь 1418 шагов к победе. Ну, то есть это музей, посвященный Великой Отечественной войне. Я просто хотел с вами впечатлениями поделиться, но я боюсь, что я сейчас не уложусь во время, потому что будут новости скоро. Ну, не знаю. Ну, ладно, попробую. Ну, попробую. Во-первых, все сделано очень и очень красиво. Очень красиво. Я, честно вам сказать, я даже сейчас не про музей, а больше про храм. Сначала мы по музею ходили. Он невероятно интерактивный, современный. Там какие-то совершенно потрясающие экскурсоводы. Я даже не понимаю, как у них это все в голове держится. То есть они рассказывают без остановки вообще все. И что бы ты ни спросил, тебе обязательно это расскажут. Нас водила девочка, ее, по-моему, звали Екатерина, если я не ошибаюсь. Ну, так вот на вид я и не спрашивал, но ей, мне кажется, лет 20-25, максимум 25, ну, это максимум. И она так вот поставленным голосом таким, вот знаете, с чувством абсолютно рассказывала все. И все вопросы, которые у кого-то возникали, она сразу на них давала ответ. У нас была очень сжатая экскурсия по времени. Вообще она, по-моему, там есть президентская, она идет полтора часа, а есть такая основная экскурсия, она около там трех часов идет. Да, у нас времени было меньше, поэтому она рассказывала очень быстро. Вот. Но, тем не менее, все равно было очень интересно. И, как мне кажется, туда нужно отправляться прямо с детьми обязательно. Вот у нас же много сейчас говорят, что вот дети не знают, дети не видят, как им рассказать, как им показать. Вот нет ничего современного. Вот этот вот конкретно музей, он очень современный. Я думаю, что там детям будет невероятно интересно, и самое главное, для них это будет познавательно. Что меня вообще, ну как бы вам даже сказать, в такой трепет привело. Там есть форма Павлюченко. Ну, знаете, снайперша. Снайпер, ну так, ну сейчас вот по нынешним временам говорят снайперша, да? Там есть ее форма, во-первых, а во-вторых, там есть ее винтовка. А я лично ее... жизненным путем, и вообще ей я восхищаюсь. Ну, то есть, в принципе, я считаю, что это такой пример для женщин, да? Не вот эти вот, которые бегают, показывают грудь там или что-то еще подобное, а вот это вот настоящая такая женщина, которой можно восхищаться. И я увидел ее винтовку, и в тот момент, когда уже даже все пошли, я как-то постоял возле нее, мне так было интересно именно увидеть это. Я удивился, потому что я не знал, что там есть вот в оригинале конкретно ее винтовка. Для меня это было поразительно. Всем, кстати, советую посмотреть обязательно еще советских времен интервью ее. Многое, наверное, станет понятно, какие были тогда люди, из-за какого, так скажем, материала были они скованы. То есть вот обязательно посмотрите, найдите в интервью, в интернете есть. Это по поводу музея. Современно, интерактивно, понятно, познавательно. Вот прям советую. А по поводу храма я вообще не ожидал, потому что я видел фотографии и видел видео в целом, да, ну, там кто-то в новостях, еще где-то, но внутри не был. Да и снаружи рядом не был. Потому что, когда я был последний раз, там все строилось только. Ну, я вам скажу, это, конечно, производит впечатление. Ну, это очень красивый храм сам по себе. То есть я был во многих храмах. С точки зрения культурной. Мне было интересно посмотреть, как это все устроено снаружи, внутри. Я не могу сказать, что я туда шел как истово верующий человек. Нет, вот именно с точки зрения культурной. Как сделано? Потому что если ты ездишь по городам России, да, там, по Золотому кольцу, еще где-то, в принципе, основные достопримечательности это всегда либо Кремль, да, либо храм, либо Кремль-храм, ну и так далее. Ну, это что-то уникальное. Я, опять же, прямо, даже если вы абсолютно неверующий человек, просто с точки зрения посмотреть, советую посетить. Вот прям советую. Я думаю, что вы не пожалеете. Особенно хорошо с экскурсоводом. Ощущение какое-то, когда заходишь, не могу даже объяснить, какой-то парящей архитектуры. Вот какая-то она парящая. Я не понимаю, как это сделано, но ощущение, как будто бы, вот, например, осветительные вот эти приборы, как будто бы они парят в воздухе. Ощущение какого-то, ну, конечно, к храму это неприменимо, но, тем не менее, волшебства. Правда, я не знаю, как так сделано, я не знаю, как это люди вообще так делают. Плюс интересно, там же мозаичная, ну, иконы мозаичные, да, там смальта используется и так далее. То есть это редкая такая техника. Мы знаем, да, вот в Питере можно такую технику увидеть, а у нас, ну, практически нигде такую технику ты и не увидишь. А здесь она используется. Это тоже такое особое какое-то ощущение и особый подход, так скажем. То есть прям рекомендую. Я не могу описать словами, какое ощущение я испытал, когда туда зашел. Но всему, что в этом храме и вокруг него есть объяснение. То есть, и кстати, все те вещи, которые распространялись через СМИ, вообще не подтверждаются, потому что я спросил у экскурсовода, я говорю, а где же вот иконы, где вот изображены министр обороны и президент? Она так на меня посмотрела, как на дурака, вот так вот. Посмотрела на меня вот так вот и говорит, каждый раз нас это спрашивают. Ладно, это не я спросил, это этот, ну какой, ну там другой парень спросил. Вот, она каждый раз спрашивает. Никогда этого здесь не было. Никогда здесь такой иконы не было. Ну как же в СМИ писали, она говорит, это фейк. Я здесь, говорит, работаю с первого дня. Никогда здесь этого не было. А, понятно. Потом про фуражку Гитлера. Помните, было много разговоров? Что, ага, будут туда поклоняться ходить? Да нет. Когда ты идешь по вот этому музею, и он, кстати, стоит отдельно. Он не в храме, как некоторые говорили там, да? Фуражка Гитлера — это там, где трофеи. Да, там знамена эти немецкие, по которым ты ходишь ногами и так далее. То есть все сделано очень разумно, и вот эта критика, которая звучала, она просто лживая. Очевиднейшим образом вы это своими глазами увидите. Я уже держу новости, так нельзя, сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, четверг, август, день 26-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Алексей, это про какой храм-музей рассказывали? Я прям перед новостями присоединился, пишет Илья. Про что рассказывали до новостей, спрашивает Петр из Германии. Сейчас все скажу. Давайте коротко просто о движении. 4 балла пробки в Москве, евро 87.20, доллар 74.12, нефть Brent 70.96 и пара биткоин-доллар 47 149 долларов 66 центов за один биткоин. Значит, о чем я рассказывал и не успел дорассказать, это парк Патриот, знаете? Вот парк Патриот. В Подмосковье есть парк Патриот. Это такой парк вооруженных сил. Там все, что связано с нашими вооруженными силами. И там построили храм. Храм вооруженных сил. Он такой зеленый. Ну, зеленого цвета. Вот если вы фотографии в интернете найдете, посмотрите, он такой зеленый. Что необычно. Само по себе. И очень-очень-очень-очень много было информации по этому храму, когда его строили. И в чем я особенно убедился, очень много было вбросов, которые вообще не соответствуют действительности. Понимаете, о чем я говорю? То есть это поразительно. И про то, что там на иконах, значит, президент изображен, это неправда. И про то, что кто-то будет поклоняться фуражке Гитлера, и получается, что фуражка Гитлера находится в храме, а она не находится в храме, это тоже неправда, это тоже вброс. Про то, что там немецким, вот этим штандартом, или как это правильно называется, будут поклоняться, тоже они там будут стоять, они там лежат на земле. И ты по ним идешь ногами. Тоже, в общем, неправда, да? То есть столько было вбросов по поводу этого храма, ни один из которых не соответствует действительности. Потом еще была информация, что, значит, в ступенях, а это правда, в ступенях используется, ну, как нам сказали, 5% металла. Это переплавленный металл вот из немецкого оружия. То есть вот побежденные, мы, значит, ходим по их оружию ногами. Используется чугун и 5% металла вот из всяких там, наверное, пушек, может быть, там, не знаю, танков немецких, еще чего-то. Значит, в храме будут ступени, в которых будет немецкий металл. Значит, ну, фашистский. Нет, в храме нет. То есть это на подходе, когда ты идешь ногами, это на подходе. Ты как бы попираешь вот это вот немецкое оружие. То есть в этом есть определенная метафора. То есть и там критики соврали. Я поражен. И вот, например, пишет Георгий, это атавизм строить современное здание и совершенно не задуматься о маломобильных людях. Сразу видно, что храм строили для показухи, хотя сам он выполнен крайне дешево из композита и ДПЛ. Понимающие в строительстве и архитектуре люди сразу видят, почему это архитектурный мусор, а не шедевр, пишет Георгий. Георгий, вот сколько процентов я могу дать, что вы там не были? Вот сколько процентов я могу дать? Вот я, например, даю где-то процентов 90, что вы там не были. И я предлагаю всем тем, кто основывается на разных материалах в некоторых критически настроенных по отношению к России СМИ, не основываться, а основываться на том, что вы увидите своими глазами. То есть съездить и посмотреть. Это очень красивое место. Очень красивое. Я поражен. Меня впечатлило. Скажу так. И вот это все вранье про то, что фуражка Гитлера будет в храме, это вот откровеннейший просто бред. откровеннейший бред, а откровенное вранье — это фейки, вбросы. Я даже, знаете, удивился. Я думал, что все-таки... Ну, как-то раньше у меня такого ощущения не было, я сейчас объясню. То есть... Я все-таки думал, что фейки и вбросы, они обычно, ну, хоть на чем-то основываются, да? Ну, хоть на чем-то. Нет, ни на чем они не основываются. Просто лепят, что попало. И это, я помню, как активнейшим образом обсуждалось. А этого ничего нет. Вот эти фейки, это все, ну, вранье. Ну, прям откровенное вранье. Потому что когда ты заходишь, ты понимаешь, что, ага, здесь наврали, здесь наврали, здесь наврали, здесь наврали. Ну, я имею в виду те СМИ, которые там придумывали страшные истории про этот комплекс. Ничего этого нет, что они придумывали. И самое интересное, что как только вы туда приедете, пройдетесь, посмотрите своими глазами, вы ровно в этом убедитесь сразу. Что вот эти все вбросы, которые были, это настолько наглое вранье, что ну просто поразительно. Ну невозможно так врать. Нет, представляете, можно. Да, можно. И самое главное, я знаю, что в сознании некоторых людей это укоренилось. Да что нам греха таить, давайте по правде скажу. И в моем сознании какие-то такие вещи укоренились. Тем не менее, я же тоже смотрел, там по храму ходил. А где же здесь президент-то вот изображен-то? Где? А нам никак и не показывают, и не показывают, и не показывают, и не показывают. Ну хорошо, что кто-то другой спросил. А где президент? Так вот смотрит на нас и говорит, да вы что? Это вброс. Вы посмотрите, как у нас выполнено, мозаика, да, как она вообще сделана. И посмотрите потом те фотографии, которые распространялись через интернет. Это, во-первых, говорит, здесь качественно сделано, там некачественно. То есть это вообще разная техника. В принципе, там даже и не техника. Это вброс. И вот в этот момент у тебя голова просто, ну, ломается, вот она поворачивается внутри. То есть, ну, настолько можно врать? Настолько можно врать? Ну, видимо, да, можно. Как хочешь, так и врать. Ну, как угодно. Так вбросы делают представители днища журналистики, пишет Эдмон. Послушайте для интереса, и вот мне советуете кого. Ой, не буду. Спасибо большое, Эдмон, не буду. Алексей, ну что, неправда. Иконы нет по факту, но изображение предполагалось такое. И то ли сам президент, то ли еще из главных высказался, что не стоит этого делать, пишет АК. Ну, не знаю, предполагалось или не предполагалось, в храме его нет. Президента убрали после того, как начался скандал, пишет Георгий. Должна была быть мозаика с возвращением Крыма. Так там есть, значит, мозаика, посвященная, собственно, конфликтам, которые были после Второй мировой войны. Там и Корея, там и Крым, там и Афганистан, там все-все-все-все-все. И там нет президента, нет. Понимаете, в чем дело? То есть, да, тебе показывают, вот последнее, что тебе показывают, это вот мозаику как раз... мозаика я один раз сказал. Зачем я мозаику сказал? Не знаю. Значит, мозаику, где как бы предполагалось, по мнению некоторых странных людей, что там президент. Нет. Нет. А про Крым есть. Про Крым и про все другие, так скажем, военные конфликты, которые были... ну, там как военные. То есть там возвращение Крыма обозначено. Вот. И про военные конфликты, которые были после Второй мировой войны. Может, потому что и нет всего этого, потому что обсуждалось, пишет Смит. Либо вы доверяете людям, которые ходят и показывают вам экскурсию. Вот я лично, вот, вы сами придете, посмотрите, вам расскажут. В самом деле, что я мучаюсь. Вот. Та девушка, которая нас водила, она прям, вот знаете, ну, там на лице это читалось, когда ей задали этот вопрос, что ее достали с этим вопросом. И она вот прям, я говорю, она вот так вот сделала. Это вы вот про это? Все-таки, ну да, да, да. Вот где? Она говорит, ну я работаю здесь с самого начала. Я вот прям повторяю, я работаю здесь с самого начала. Никогда здесь этого не было. Никогда. Точка. Все, никогда. Но разговоров было, мама, не горюй. В ЛНР есть деревенька, деревенька Равеньки, наверное, там музей-катакомба, где запытали молодогвардейцев. Вот там не по себе, пишет ЗПТ. Ну вот в этом, именно в музее, не в храме, а в музее, есть одна из экспозиций. Это, собственно, ужасы концлагерей. И там есть отдельная комната, в которую можно зайти. Вход туда строго 18+. Значит, куда можно зайти и посмотреть кинохронику, собственно, из лагерей. Нам предложили это сделать, некоторые зашли, некоторые нет. Я зашел. Ну, как бы вам сказать, не знаю, может быть, лучше бы и не заходил бы, конечно. Но это ужас абсолютный. То есть показывают очень жесткие кадры, жестокие, вот именно те. Вот это отношение нацистов к людям в лагерях. Понятно, трупы. Ну, ужас. То есть, ну, это прям ужас. Но, может быть, эти кадры в каком-то смысле могли бы некоторым людям голову на место вернуть. Может быть, а может быть и нет, если это какие-то страшные садисты. Но там ограничение 18+, то есть там нельзя заходить, если ты младше 18. С другой стороны, даже вот не знаю, правильно это или неправильно, может быть, надо это показывать и раньше. Может быть, надо это показывать и в школах. Для того, чтобы потом, ну, не видеть, как подростки какие-нибудь подбегают. А вот мы недавно с вами обсуждали, подбегают к памятнику нашим воинам-освободителям и начинают там что-то ломать, да, начинают это все снимать на видео, потом выкладывать в интернет. Может быть, если бы они увидели эти кадры, а у меня есть подозрение, что они никаких подобных кадров не видели, может быть, они по-другому бы себя вели. Поэтому, с одной стороны, понятно, почему 18+, потому что очень жестокие кадры. А с другой стороны, сегодняшние школьники много чего жестокого видят и так в интернете. А получается, преступления нацистов им нельзя смотреть, потому что они еще маленькие, как бы считается. Странно, странно. Может быть, в этом смысле я бы еще раз этот момент пересмотрел. Все-таки это такая военная кинохроника, это важно. Убийство девочки в Тюмени обсуждали. Вроде как речь о серийном маньяке и 9 убийствах детей. Странная история, пишет Артем. Нет, не обсуждали мы конкретно, но история эта развивается. И говорят, туда отправился следователь, который, в общем-то, на маньяках специализируется. И вот сейчас больше о нем пишут даже, чем, насколько я понимаю, о самом преступлении. Что вот этот человек, он и ангарского маньяка поймал, раскрыл. Там множество убийств, так скажем, этого ангарского маньяка, которые не были раскрыты, и много чего еще. То есть это такой у нас, оказывается, есть в России специалист, который конкретно вот работает по серийным маньякам. Вы скажете, это прям кино какое-то. Ну да, в каком-то смысле, наверное, мы таких людей видели только в кино. Оказывается, они существуют в жизни. Было-было это позорище. Если честно, начинаю понимать либералов про победобесие и религиозность, пишет протектор. Не было этого позорища, как вы говорите. Либералов я, как вы говорите, понимать не начинаю, потому что те люди, которые вбрасывают фейки, это не либералы вовсе. Они просто рядятся в либералов. Ну, знаете, некоторые у нас рядятся в патриотов и ничего. Также есть люди, которые рядятся в либералов. Но они при этом радикалы, откровенно говоря. Ну, то есть, вы понимаете, какая история? Если мы говорим о журналистике, то ты не можешь же брать и придумывать новость самостоятельно, а потом заставлять всерьез всех это все обсуждать и это в голову человеческую забивать. Это не журналистика, это в таком случае пропаганда. Соответственно, я прихожу, смотрю своими глазами и вижу, это вранье было, это было вранье, это было вранье. Ну, то есть, мне несколько раз подряд соврали по разному поводу. Почему они это сделали? Потому что, видимо, либо сами не хотели разбираться, либо сами это придумали, либо почему. Либералы они, патриоты они. Да мне вообще все равно, кто они. Но я очевиднейшим образом понимаю, что вот здесь мне врали. И поэтому я с такой уверенностью вам говорю, что если вы поедете и посмотрите своими глазами, вы убедитесь в моей правоте. Ну, то есть я теперь, когда своими глазами посмотрел, я понимаю, кто прав, а кто не прав. Кто врал, а кто не врал. И мне все очевидно и понятно. Понятно, что вы мне на слово не поверите. Ну, так мы устроены, да. Ну, Гдошников сказал, может, у него самого там, знаете, он врет. Не, вот и поэтому я и предлагаю. Своими глазами прям взял и посмотрел. И все. И вывод будет 100%, на мой взгляд, именно такой, как у меня. Вот 100%. А какой он еще может быть другой? Вы просто убедитесь в том, что вам прям поэтапно врали, понимаете? И все. Просто государство привыкло врать, а вы не верите. А вы верите, пишет Георгий. Георгий, просто все привыкли врать, а вы верите. И почему-то вот вы считаете, что врет только государство там, да, в каких-то моментах. Вот. А все остальные, они говорят истинную правду. Особенно правду говорят обычно в сообщении в WhatsApp, которое прислано непонятно от кого, с голосом таким.
Короче, такая история произошла. Ну ладно, сейчас долго не буду рассказывать. Но у меня, в общем, брат в ФСБ, и он сейчас говорит, что, короче, надо покупать туалетную бумагу, сейчас затовариваться гречкой. Не знаю, как вы, а лично я еду сейчас в магазин покупать гречку и туалетную бумагу.
И после этого наши многострадальные граждане, которых очевиднейшим образом обманули через соцсети, бегут покупать туалетную бумагу, гречку, соль, телевизоры и много чего еще. И делают всякие разные глупости, понимаете? Просто увидел, как людей, так скажем, вот какие-то странные ресурсы обманывают. Так же, как людей обманывают по поводу того, что, например, не надо прививаться, что от прививки они умрут, что прививка это для того, чтобы нас чипировать, что еще что-то, какие-то там фантастические вещи. Я сам себе сделал прививку, лично сделал сам себе, ну как лично, ну не в смысле вколол сам, то есть я пошел и привился. И никакого чипа мне никуда не вживили, никто меня никак не контролирует дополнительно, да, там, я не ощутил этого, во всяком случае, может быть, это, конечно, такая тонкая манипуляция. Хвост не вырос, вот, понимаете, нет, такого не произошло, вот, покорным каким-то человеком, который выполняет все приказы, ну, я не стал от этого, что мне нравится, то мне нравится, что мне не нравится, то мне не нравится, я об этом открыто говорю, например, вот и все. Ну, то есть, и причем еще и не болел коронавирусом, что приятно, это приятный бонус в этом во всем, я не болел коронавирусом, а я вижу, как люди некоторые болеют, им тяжело, они очень сложно восстанавливаются, а некоторые вообще умирают, причем это богатые люди, ну, то есть, ну, как богатые, состоятельные люди даже умирают, актеры известные, режиссеры, бизнесмены, политики некоторые, ну, просто умирают от ковида, несмотря на то, какой есть у них там админ-ресурс в руках или ресурс просто вот человеческий, да, любой актер, которого любят миллионы, он же может попросить, ну, или его родственники могут попросить, и мы же поможем, ну, если нам нравится этот человек, да, мы же поможем, и вот это все не помогает. Вот это все не помогает. Хоть всем миром собирайте, вот, ну не помогает. Вот бывает такое, что этот коронавирус забирает человека и все. Но врут, 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 врут. Вот, ну, зачем? Сложно сказать. Где это все рождается? У меня такое ощущение, что это рождается в каких-то соседних странах, которые очень сильно не хотят, чтобы в России хоть как-то было нормально. Вот они хотят, чтобы в России все было плохо. Поэтому нужно обязательно кричать, что у нас там вакцина плохая, храм у нас неправильный, материалы не те, поклоняетесь фуражке Гитлера, значит, что там еще? Ну что они там еще придумывали? Да, там, поклоняетесь там знаменам немецким. Ничего подобного, вообще ничего подобного. То есть такое откровенное вранье, просто даже, ну, диву даешься. Я никогда не знал, что, ну как, я предполагал, но не предполагал, что можно настолько откровенно врать. Ну, прям вот откровенно врать. Ну, тонко манипулировать людьми — это одно. Это просто в лоб. Просто вранье и все. И никто не стесняется. Поразительно. Ох, жаль про хвост. А то, если бы подрастали хвосты хоть немного, мужики бы ломанулись табунами, пишет Планета Железяка. С другой стороны, говорю, хвост не вырос, а вот же хвост. Значит, хвост-то все-таки вырос. Значит, а кто кричит и врет? Есть примеры, пишет Андрей. Да, конечно, возьмите просто и откройте интернет и почитайте все, что писали по поводу храма вооруженных сил. Там такие фантазии были у людей. Такое ощущение, что они такие вставали с утра и... Так, что бы такое написать про этот храм попротивнее? Как бы так его вот облить помоями посильнее, чтобы вот, ну, прям вот откровенно, вот как бы так вот посильнее облить помоями? Или встают люди с утра так, выпивают чашечку кофе и, ну что ж, спутник Ви неэффективен. Ну или как там? Нас хотят чипировать. Ну прикол-то в чем? Все вот эти, как вот вы говорите, да, либералы, там, не либералы, а мне вообще разницы нет, либерал кто-то или не либерал. Ну, хорошо, вот записывайте этих людей в либералы, которые любят все критиковать очень сильно любят все вообще критиковать, что в России, ну, в Америке все очень хорошо. Запомните, в Америке все очень хорошо, в России всегда все очень плохо. Даже если мы делаем одинаково, то в Америке это сразу хорошо автоматически, а у нас это все очень плохо автоматически. Ну вот, ну все ж привились! Ну все ж пошли и привились. Ну, понимаете, как удивительное дело. Такие критиковали. Я ж помню, Ой, Алексей Анатольевич, вспомню Навального, ладно. Значит, все смеются над Россией, которая рассказывает, что сделает. Как он это делает? У него есть своя же манера. Все смеются. Как они это делают, да? Разве может Россия что-то создать? Всем понятно, что это просто пропагандистская уловка. Да? А чё ж тогда все пошли прививаться, если это просто пропагандистская уловка? Что ж тогда Любовь Соболь прививалась? Вопрос такой. Что же она... Какая сильная пропаганда в России убедила даже, как говорят, внесистемных оппозиционеров в том, что «Спутник Ви» — рабочая прививка, да? Ну, серьезно, ну это же поразительно. А как вот, скажите, ну это же странное дело, да? Как если мне в чем-то, ну, откровенно говоря, врут, пытаясь добиться каких-то своих целей, как мне тогда в других вопросах верить людям? Ну, то есть, если мне наврали про храм, если мне наврали про фуражку этого Гитлера, если мне наврали про флаги, если мне наврали про спутник Ви, остальная информация, она должна восприниматься как правдивая или это тоже вранье? Как? Ну, то есть, какое дело? Знаете, есть анекдот из одного фильма про строителя мостов, да? Можно всю жизнь строить мосты. Ладно, не буду это рассказывать. Анекдот в интернете найдите. Он, наверное, не очень корректный. Вот. Ой, сторонники чипирования, пусть посмотрят на цены на эти самые микрочипы. Слишком уж эти персонажи высокого о себе мнения раздумают, что на них порабощение будут... На их порабощение будут тратить миллионы, пишет Юрий. Ой, Юрий, у меня есть товарищ, он бизнесмен, он подгорает с этих тем. Подгорает сильно. Он прям переживает. Он, у него такой тезис. Он так вот... Мы едем на машине, и он говорит, вот скажи мне. Вот так вот. Я за рулем, он рядом сидит. Вот скажи мне. Вот эти люди, которые говорят, что за ними будут следить. Как им объяснить, что они никому на пап не нужны? Как им объяснить, что они в своих зажопинсках никому пип не нужны? Зачем следить за этим пип, если он пип никому пип не нужен, пип вообще был всегда пип и не будет пип никому пип нужен пип? Только он еще эмоциональнее это говорит, я не могу изобразить. Ну, то есть он это говорит, я-то изображаю, а, да, ну, я же не Ефремов, у меня не такой уж прям-то какой-то актерский талант. А он это делает, ну, прям совсем от души, это прям крик души. Он говорит, ну, вот сидит в своей дыре, в своей норе, говорит, сидит и думает, что за ним будут следить. Ну, что можно выследить у этого человека? Ну, что можно у него выследить? Мне просто, говорит, интересно. Ну, вот что можно о нем узнать? Кроме того, что он с утра встал, вошел в туалет, ну, там, пип, да, что-то поел, а потом начал писать комментарии в интернете. Что можно про этого человека выяснить? Зачем вообще мне, говорит, или кому-то информация? Нет, говорит, я понимаю, когда АНБ следит за Ангелой Меркель. Говорит, ну я понимаю, Ангела Меркель, человек, ну, до определенного момента, да, сейчас уже почти не так, но скоро, наверное, будет. Вот, она же прощальное турне устроила. Вот, ну, за Ангелой Меркель ты следишь. Ну, человек отвечает за самое богатое государство Европы, да, и за промышленность, за эту всю, ну, за движок экономический Европы отвечает человек. Конечно, ты за ним следишь. Там каждое слово, каждый контакт, все, разведка следит. Что можно выследить у Вани, простите, у Ивана Говнова в его соцсетях? Чтобы что? Чтобы... Как это нужно использовать? Вот как это можно использовать? Вот Ваня Говнов сидит. Вот что можно у него узнать? Какая вот такая информация? Я боюсь, что если каждого вот такого человека, который вот сидит и думает, что за ним следят, вот возьми вот прям, возьми на радио, на телевидении приведи, включи микрофон и скажи, давай! Ему сказать будет нечего, в принципе. Ну, он выговорится за полторы минуты. Ну, это, девочки, мои родственнички, с 8 марта у вас, как бы это, чикимонь. Вот в интернете найдите этот ролик. Девочки, мои родственнички, с 8 марта у вас, чикимонь. Чтоб все было. Счастье, здоровье. Ну, правда. Ну, ощущение, как будто у нас каждый хранитель каких-то невероятных секретов, такой секретной информации, который так интересуется во всех эшелонах власти, во всех странах. Сидит прям Джо Байден и думает, что там думает этот Василий, например, или там, я не знаю, Алексей, или кто еще, Петр, Петька, что там он думает, куда он ходит? Вот прямо сидят и следят, или из Кремля тоже, репу чешут, что же они там? 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, и мы продолжаем. Вот Джонни пишет: если бы народ не погнали на прививки как стадо, процент привитых был бы минимален, доверие у людей государству отсутствует. Джонни, давайте поедем дальше. Если бы народ не погнали учиться в школу, то процент образованных был бы минимален, доверие к государству отсутствует. Если бы людям не запрещали бы покупать алкоголь, да, там, с какого-то времени по какое-то, то процент трезвых был бы минимален, доверия государству нет. Если бы людей не заставили пристегиваться в автомобиле, то процент пристегнутых был бы минимален, доверия государству нет. Причем здесь доверие, Джонни? Может быть, просто это говорит о человеческой тупости и именно о том, что государство в каких-то хороших делах должно людей подталкивать к определенным действиям. В этом-то и есть смысл государства. Иначе, если бы государство не прививало нас от оспы, то мы бы до сих пор умирали бы от оспы, потому что доверия государству нет. Ну что? Ну, тут скажите. Что это за довод? Доверия государству нет. Не государству доверия нет, или вообще как появляется сам тезис про доверие какое-то? Причем здесь доверие? А то у нас выходит тогда и к Российской империи не было доверия, к Советскому Союзу не было доверия, к нынешней России нет доверия. А к какому государству тогда есть доверие? К какому-то фантастическому? Или к чужому какому-то государству? Вот у вас Джонни, наверное, раз вы Джонни... Да, у вас, наверное, к какому-то фантастическому государству, чужому, в котором вы никогда не были, никому там не нужны, у вас к нему, наверное, доверие. Ну, как вариант. Ой, поразительно, поразительно. Так, следить некому про контроль. Какая грусть у Либерды, Гудошников не нашел иконы Путина. Ну и правда не нашел, Виктор. Ну потом, наверное, появится когда-нибудь со временем. Я думаю, что народ, скорее всего, так сделает. Так, респект Аношке за солидарность с журналистами «Дождя». Остальные журналисты ГМ трусы. Алексей, вы согласны, что при Бабаяне информполитика радио резко поправела, пишет Александр Пономарев. Александр Пономарев, короткий комментарий. Я не отвечаю за информполитику и не могу никак ее комментировать. Это раз. За себя могу сказать, что лично во мне ничего не изменилось. Можете послушать эфиры 5-летней давности, 10-летней давности. И как раз, например, те эфиры, которые, ну, вряд ли вы их уже найдете, это были на РСН эфиры, когда у нас здесь люди ходили по Болотной площади, и белая лента вовсю, значит, тусовалась как могла и выпендривалась, что она белая лента. И как раз тогда журналисты, в кавычках, «Дождя», нацепили на себя в кадр новостники белые ленты. И как раз тогда, это я даже не могу вспомнить, какой это год был, 11-й, 12-й, когда там это Болотная Сахарова-то были. Вот, то как раз тогда я сказал, что журналист-то не может так делать. И если журналист так делает, то он уже не журналист, а пропагандист. Прям тогда, это было 10 лет назад. Вот-вот, а мне было тогда 22 года. Я его прям так и сказал, а, это уже не журналист, все. А, все понятно, давайте еще вышиванки будем надевать какие-нибудь, еще какой-нибудь фигней заниматься, давайте гопаки танцевать, не знаю, что-нибудь придумайте. Ну, вышиванки тогда не были модными еще, они после 14-го стали модными. Все, это пропаганда, все ясно. Вы себя окрасили в определенный цвет, вы уже выбрали свою политическую направленность. В новостях, подчеркиваю, то есть, если это авторская программа, я не против, пожалуйста, автор может что угодно делать, да, ну, в рамках закона, во всяком случае. Но если речь идет о новостях, извините. То есть вот георгиевскую ленточку, как говорится, западло надеть. Ну вот как-то вот георгиевскую ленточку не надевают, а вот белую ленточку надевают. А, ну все понятно. Ну все понятно, ну хорошо, ну до свидания. Поэтому мне не с кем выражать солидарность, вы уж простите. Ну мне прям не с кем. Потому что я никогда не рядился, да, в этих людей, и никогда не пытался им понравиться, и никогда с ними не пытался дружить. Как, в общем-то, и со всеми остальными. Не особо я пытался как-то дружить и кому-то понравиться. У меня есть определенные мои воззрения, которые я вот как-то несу в массы. А бегать с плакатами «я мы тот», «я мы сё», «мы еще что-то» я не собираюсь. Я не собираюсь вообще ни разу. Я не знаю, проявили ли солидарность, например, журналисты «Дождя» к закрытым на Украине телеканалам, которые более-менее взвешенную позицию по России давали. Три канала закрыл одним росчерком пера Зеленский. Дождь что, умылся слезами или как? Ну, просто интересно. Когда, например, о, тоже, кстати, интересный момент. Когда, например, Доренко уходил с РСН, ну, по, так скажем, административным причинам, да, и мы вслед за ним уходили с РСН, это был 2013, с 13 на 14 год, много ли людей по этому поводу убились, что-то написали, как-то поддержали, может быть, там какие-то были программы, может быть, кто-то там невероятно жал руку нам или что-то такое, ничего вообще, никакой реакции, это их проблема, пусть свою проблему решают сами. Ну, как бы вот такой вот у меня есть взгляд. Вы скажете, что это взгляд не очень справедливый, да, это какой-то взгляд не слишком гуманный. Ну, я такой взгляд по отношению к себе, такое отношение к себе я видел, демонстрацию его. Ну, точнее, я не видел демонстрации никакого отношения, просто потому что им плевать абсолютно. Им интересны они сами. Окей, ну и пусть тогда сами собой интересуются, там есть какая-то паства, они все вместе там как-то вместе радуются, вместе расстраиваются. У меня вот есть друзья, которые там даже подписку платную покупали, мы с ними все время спорим. Вот они будут убиваться, они будут там рыдать, для них это будет проблемой. Для меня это не проблема, я это не смотрю, мне неинтересно. Я не хочу этого смотреть. Мне это кажется пропагандистской структурой. Ну, я считаю это западной пропагандистской структурой. Ну, так мне видится по всему. Ну, ничего не могу с собой поделать. И не только про «Дождь», я так думаю. Я много про что так думаю. Я журналистик, ну, не знаю. Может, как, конечно, там какое-то другое понимание журналистики у людей. Может быть, не знаю. РСН умерла сразу после ухода маэстро, пишет Нюксалай. Полгода-то мы жили. А потом, да, там преобразование. И, в общем, сейчас это, как это... «Известия», по-моему, да? Ну, это просто информационный такой идет канал, они забирают звук с телевизора. А я бы возродил бы, кстати. Хорошее название было «Русская служба новостей», мне нравилось всегда. Так не покупайте ни чита в магазинах, если нет доверия государству, пишет Эдмон. Да вообще ничего не делайте, если нет доверия государству. Ничего не делайте, сидите дома. Так и дома не сидите, потому что нет доверия государству. Вообще надо срочно... Кстати! Надо срочно в то государство, к которому есть доверие. А какому доверию государству есть? Если, например, нет к российскому государству доверия, наверное, есть к украинскому государству доверия, правильно? Граница открыта, в принципе. Я видел, журналисты, в кавычках, некоторые перемещаются из пункта А в пункт Б. Ну вот, пожалуйста, можно же переместиться и кайфовать каждый день, доверять по полной программе, и нет никаких проблем. Может быть, вам нравится Афганистан, не знаю. Может быть, вам нравится Афганистан. Может быть, у вас есть доверие к талибам, и вот тогда перемещайтесь в Афганистан, пожалуйста, там можете доверять. Кто вам еще может нравиться? Может быть, Китай? Почему нет? Может быть, Китай. Может быть, Северная Корея вам нравится как государство. Может быть, Америка вам нравится как государство. Так что мучиться? Чего мучиться-то? Чего страдать? Берешь прям... Билет, ну сейчас сложно, я понимаю, закрыто все. Билет взял и дернул, и все. И оттуда еще пишешь, вы что там в своей... Ну, естественно, все эти люди всегда пишут именно не Россия, а Рашка, да, вот. Уважение к собственной стране начинается с названия этой страны. Как вы там, гниете в своей Рашке? Да нет, не гнием. А вы там как? Ой, у нас все прекрасно, мы работаем официантами, и нам все нравится. Ну, работайте, работайте. Да, круто, круто, молодцы. Через 3 года вернетесь, когда... Не забудьте извиниться за все, что вы написали. Но самый прикол, что все те люди, которых я знаю, которые возвращались, уезжали туда, оттуда поливали, потом возвращались сюда, возвращаются и как ни в чем не бывало абсолютно, продолжают тут все критиковать, рассказывать. Но возникает один вопрос, а что ты вернулся-то тогда? Ну почему ты вернулся? Потому что ты там никому не нужен. Ты там никому вообще не нужен. Никто тебя там не ждет с распростертыми объятиями. Там есть свои граждане. У этих граждан есть свои проблемы. Там, оказывается, не рай на земле. Оказывается, там надо работать в поте лица, добывать свой хлеб. Иначе не будет у тебя никакого хлеба. Потому что ездить туристом — это замечательно и прекрасно. Потому что ты приезжаешь, и тебя со всех сторон облизывают, а ты просто тратишь деньги и получаешь взамен услугу. А жить... Это значит сталкиваться с проблемами на работе, на улице и во всех остальных сферах. Где только ты с кем-то контактируешь, там ты будешь сталкиваться с разного рода проблемами. Потому что жизнь, она наполнена проблемами. Нет такой жизни, которая не наполнена проблемами. Но если только вы не страдаете каким-нибудь заболеванием, которое, ну, собственно, не дает вам... Ну,
психические заболевания бывают, трезво оценить мир вокруг себя, и вы, например, все время счастливы. Вот да, серьезно, бывают такие заболевания, отклонения там, в развитии человека, когда человек постоянно счастлив. Именно потому, что он не способен к анализу. Ну вот так, ну, только так вот можно быть постоянно счастливым. Ну или найти себя в каких-то там божественных вещах. Нет, ну официантам еще надо умудриться устроиться, не больно там они нужны. Ну правильно, потому что есть свои люди, опять же, есть люди, которые приезжают из других стран. Ну, Алексей, тебя же тоже в Москве никто не ждал, пишет Сергей. Ну я Москву не ругал. Я ехал в Москву и восхищался всегда Москвой. Я всегда хотел приехать в Москву, и я приехал в нее. И мне, внимание, Москва нравится. Мне она нравится, мне здесь нравится. Мне не нравится, конечно, что очень много людей понаехали здесь, типа меня. Вот, если бы я один понаехал, было бы комфортнее. Но я понимаю, что это мегаполис, я понимаю, что это вот такого рода единственный город в стране, именно такого, да, класса, такого масштаба Москва. Я все понимаю, что некоторые относятся даже к Москве, там, ну, не градоначальники, а там, так скажем, высокие люди, они относятся как к такому городу для бизнеса, где все зарабатывают, ну и прочее. Есть некие свои тонкости жизни в Москве, но в целом Москва великолепный город. Особенно я это понял, когда? Когда я вдруг съездил в Европу и посетил там разные столицы европейские. И понял, что Москва не проигрывает европейским столицам, а обходит их во многом. Многие столицы европейские Москва превосходит по многим параметрам. Это абсолютнейший факт. То есть я вот сейчас говорю истинную правду, как она есть. Но по ушам вам будут ездить совершенно иначе. Вам будут рассказывать, как Москва как разваливается, как тут невозможно. Реновация — это ужасно, значит. Переселяться из старых вот этих всех хибар ужасных. Катастрофа. Я что, не жил в них, что ли? Жил, конечно, в новые дома. Это ужасно, это катастрофа. Кстати, куда пропали все эти люди, которые критиковали реновацию? Почему они все пропали? Почему сейчас просто люди переселяются из своих старых маленьких ужасных квартир в новые, ну, чуть побольше, да, я не буду говорить, что огромные, великолепные, светлые там, да, ну, не буду так сильно уж нахваливать, но в новые квартиры побольше. Еще да я не вижу здесь митингов каких-то, я не вижу, как люди стоят возле этих домов и говорят: «Куда вы нас переселили? Немедленно нас выбросить назад! Верните нас в наши пятиэтажки хрущевские!» Вот ни одного я такого митинга почему-то не видел. Почему? Вот скажите мне, пожалуйста. Так кто тогда нагонял эту чертову волну, когда реновация только начиналась? В самом начале я сказал: «Вау, если бы у меня была хрущоба, и мне вместо хрущобы дали новую квартиру, это просто тебе подарили денег». Ну, это банально, тебе подарили денег, в карманах положили, говорят: «Держи, твоя квартира стоила 6 миллионов, а теперь она будет стоить 12 миллионов, а по нынешнему рынку она будет стоить уже 17, а то и 20 миллионов». Просто подарили, ну просто подарили 14 миллионов, в карман вот так положили и все. Ну почему-то у меня вот это хватало фантазии до этого догадаться в первый же момент, а у некоторых людей этой фантазии не хватало. И у меня вопрос: то ли это были какие-то дураки, то ли их вообще этих людей не было. Они вообще были или не были, эти люди, которые были недовольны этой вообще идеей? Ну, они реально существовали, или это только какая-то вонь в интернете, непонятно от кого исходящая, и вообще не знаю, из каких стран приходящая? То есть это поразительно, это же поразительно. С этим Крымским мостом та же самая история. Его невозможно построить, его срежет лед, его смоет, он упадет. Это все фейк, это нарисовали, этого не может быть. Стоит, все ездят, уже мои... Я вот ни разу по нему, правда, не проезжал, но мои друзья уже съездили, и не одни, и все рассказывают, и фотографируются на этом мосту, все, мост на месте, все нормально. Нет никаких проблем. Дальше, гиперзвук. Это мультфильмы, кого вы пугаете мультфильмами? О-ля-ля, 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 вот это вот все. Потом читаю, значит, американские военные издания... Там у русских есть гиперзвук, он летает, мы отстаем, нам нужно что-то делать. Нам начинают критиковать свою власть, начинают выпрашивать денег больше на ВПК, чтобы произвести что-то, что есть у русских. Американцы для американцев пишут в военных изданиях. Мама родная, аналитики. Аналитики. Не дурачки из интернета, из Ютуба, которые там вчера волосы в розовый цвет красили, а сегодня они себя ощутили какой-то мощной политической силой, да? Аналитики военные. Американские, американским же властям пишут, отставники разные, ну, уважаемые люди, Вот, ну, лишь бы вот... Ничего не получится! Ничего не получится! Вот же все удивятся, когда города-то реально в Сибири построят. Вот прикол будет, правда? Сейчас новая фишка. Города в Сибири никто строить не будет. Новая фишка. Их никто не построит. Это невозможно. Но когда построят, вот будет интересно. Вот будет весело-то. И главное, что в этот момент никто ничего уже говорить не будет. Все уже придумают новую тему, где можем сказать, это невозможно. Все, это невозможно. Ну, отлично. У меня такие друзья были, когда мы там в КВН играли. Вот у нас была команда разношерстная относительно. И вот был человек, который, вот ты пишешь шутку. Ты говоришь, вот шутка, не смешно. Ты говоришь, вот шутка, не смешно. А вот мы придумали номер, не смешно. И в определенный момент я понял, что конкретно человек, который нам все время говорит, что это не смешно, это не нужно, это невозможно, это не надо делать, мы не сможем станцевать, мы не сможем спеть. Я понял, что он сам ничего не придумает вообще. Он просто лежит все время, лежит, читает книжку какую-то там свою, какие-то детективы он читал все время. Значит, детектив иногда вот так вот убирает вот так вот лицо, значит, ну, книгу от лица вот так убирает и говорит, это не смешно. Все. И я начал его реально терроризировать. Я ему начал говорить, подожди, как бы по старой формуле давай пойдем, по сталинской, да? Отрицаешь, предлагай, твоя шутка, давай. Это не смешная, давай свою смешную. Не, ну я не знаю, у меня нет каких-то шуток. Не, ну говорю, давай придумывай, давай, давай. И сработало, он просто перестал вообще что-либо говорить. Потому что мне так эти люди нравятся. Вот ты что-то делаешь, а у них у всех мнение, что ты делаешь. Ну это неправильно, вот это делай, вот это не делай. Вот это у тебя получится, у тебя это не получится. А сам-то чего? А сам-то чего? Почему вообще нужно слушать того человека, который ничего не добился и не сделал в той сфере, где он тебе дает совет? Почему он вообще дает советы в этой сфере? Ты строил самолеты? Нет! Пошел в задницу тогда! Чего ты знаешь про самолеты? Ну ты строился? Ты делал ракеты? Нет! Пошел вон! Ты строил мост? Нет! Заткнись! Ты строил космодром? Нет! Пошел вон! Ну что, ну как это можно слушать, ну, каждого встречного поперечного? Это же невозможно. Это же невозможно. Все ёкарные бабай, вот по-другому не скажешь. Да ёлочки с палочками, все специалисты во всех вопросах. Вы что? Не, ну я к этим людям хочу обратиться, да? Не знаю, вообще, они, наверное, меня не слушают уже давно, крест на мне поставили. Но тем не менее, передайте им. Они что, все делали вакцины в своей жизни? Вот такое ощущение, что все производили вакцины постоянно. Все производили вакцины и говорят... Нет, это не такая вакцина. Это очевиднейшим образом. Нет, это не та вакцина. Чем ты всю жизнь занимался? Чем ты всю жизнь занимался? Объясни мне просто. Скажешь, я... И даже не обязательно, что человек ничем не занимался. Он мог чем-то хорошим заниматься. Я математик. Ну так иди! Решай примеры! Чё там, ты математик? Вон, смотри, Перельман. Да? Чё он там, Пуанкаре, не Пуанкаре? Что-то там он решил. Вон, иди, загадки математики отгадывай. Иди, сиди, решай. Ты же математик. Что ты мне рассказываешь про то, как ракеты строятся? Ну, тут вообще при чем? При чем ты здесь? Как, что ты можешь сказать про вакцины? Ну, удивительно. Ну, всю жизнь ты занимался другим делом. И вдруг такой, а я знаю. Как? Как ты это делаешь? Научи меня. Я тоже так хочу. Я тоже хочу всю жизнь заниматься какими-то, ну вот, ну, не знаю, говорить на радио, что попало. Ха, шутка. Да, ладно, что шутка. Правда, истина, можно сказать. Тоже хочу. А потом такой раз, и я очень сильно разбираюсь в вакцинах. Вот я вот специалист в вакцинах. Раз, вот за один день я просто, ну, знаете ли, спайк-белки, вот серьезно, мне кто-нибудь может объяснить, что такое спайк-белки? Вот я вот сейчас вот возьму и начну спрашивать людей. Вот по улице ходите, говорю, спайк-белок. Спайк-белок, батенька, что такое спайк-белок? Он мне объяснит, что такое спайк-белок? Серьезно. Да никто ничего не объяснит мне никогда, мне, ну, не знаю, подумают, я сумасшедший. Дадут мне руль от автомобиля, без автомобиля, и я буду просто с этим рулем бегать, и спай-белок, с вас штраф. Ну, ну бывают такие ребята в селе. Ну, правда, и именно так это все и выглядит, именно так это все и выглядит. Все специалисты, особенно, знаешь, что самые большие специалисты во всем? Стендаперы. Я поражен. Я много смотрю стендапа, мне интересно, мне вообще нравится юмор, я его ценю. Ну, какие они стали крупные специалисты во всех вопросах. И по политике. Господи, что они говорят о политике? Я когда смотрю, мне это... Думаю, да, конечно, старичок. Лучше бы ты этой темы не коснулся. Может, какой-то другой темы коснешься. Все такое банальное, все такое, что я вот уже слышал, не знаю, 150 тысяч лет назад. Какие-то доводы, они это как-то пытаются обыгрывать. Все такое убогое. Не знаю, почему бы не попытаться сделать что-то, что делал Карлин? Ну, Джордж Карлин, вот на этом уровне, да, находить тонкие нестыковки, например, даже в том же самом Священном Писании, и пытаться это каким-то образом высмеивать, если уж ты такой атеист. Ну, попробуй. Но для этого это Священное Писание придется читать! Читать придется своими глазами Священное Писание для этого! И становиться умнее в этот момент. А когда ты его начнешь читать, велик соблазн! Велик соблазн! Погрузиться и остаться там. И они, видимо, по этому поводу ничего не читают и просто... Опа! И какая-нибудь такая шутка. Ну, даже не знаю, с чем сравнить. Да и никакая. Значит, тупая пропаганда в школе не училась, пишет Цук-Цак. Что значит Цук-Цак? Кто не учился в школе? Это С-белок, шип коронавируса, пишет Авдей. Правильно. Но что там у него за шипы у этого коронавируса? Как это такое? Как они этот, берут этот шип, присобачивают к другой какой-то бацилле, и с этой бациллой пускают нам в кровь, и это нам помогает, значит, не заболеть? Что, поразительные вещи какие-то, поразительные. Тут, слушайте, я сейчас начну спрашивать, как летает самолет. И да, да, вы мне скажете, ну потому что давление под крылом, у него такая форма, выше давление над крылом, вот выше давление. И поэтому вот это давление снизу, да, когда вы, так скажем, движетесь в пространстве, оно вот поднимает самолет. Ну да, хорошее объяснение, классное, что ж тут говорить. Но самолет я с этим знанием не сделаю самостоятельно. Не получится у меня. Вот не получится. Либо если я сделаю, я думаю, что вы не готовы будете на нем лететь. Ну так вот я предполагаю. Да. Самолет на транспортере, пишет Эндрю. Все верно, акушерка руководит мерами против COVID-19. Вирусологи принимают роды, пишет Игорь В. Да, это бывает. По поводу везде лучше не у нас. Коллега, машинист электровоза с семьей переехал в Израиль в надежде хорошо зажить, пишет Дмитрий. Так ему не дали работать там же машинистом. В итоге живут в кибуцу, выращивают овощи на отдельной земле и доме. Подданными Израиля они женой не стали, только их дети. Сомнительное удовольствие. Лучше здесь и машинистом в своей квартире, и своими людьми, чем там вечный, чужой и никому не нужный. Даже не машинист. Пишет Дмитрий. Дмитрий, ну дети уже будут там нормально себя чувствовать. Но первое поколение, да, жертвует собой. Как, кстати, и те люди, которые переезжают, например, из стран ближнего зарубежья, бывших советских республик, в Москву. У них условия жизни, конечно, с вашими несравнимы. И с моими, например, ну, никак нельзя сравнить. Они порой живут по много человек в одной квартире. Это еще хорошо, если в квартире, а так и в подвалах, вы знаете, люди живут, и в гаражах живут, и так далее. То есть, в каком-то смысле эти люди жертвуют собой ради своих детей. Этот момент, ну, надо учитывать. Они жертвуют собой ради своих детей, потому что дети уже... пойдут в школу, они уже будут гражданами, ну и так далее. Все, у детей будет все по-другому. Да, это факт, и на работу не берут из-за фамилии, пишет Наиль. Что за города в Сибири, лагеря для московских бездельников, которые ходят на митинги за развитие России, но при этом работать и развивать Россию не хотят, пишет Агафон. Да нет, наоборот, это же для людей, которые хотят работать. Вот. А для бездельников любой город подойдет. Я всегда удивлялся, вот когда жил в Перово, сейчас я уже не в Перово живу, когда жил в Перово, я выходил, и там люди все время с первого этажа, они на лавочке пили. Вот с первого этажа там была квартира, и они все время пили на лавочке. Я уходил на работу, они пили на лавочке. Я приходил с работы, они пили на лавочке. Я уходил на вторую работу, они пили на лавочке. Я приходил с нее, они пили на лавочке. Меня всегда поражало, зачем они это делают именно в Москве. Как здорово можно было бы, продав эту квартиру, купив другую квартиру где-нибудь в Бузулуке, например, в прекрасном городе, пить там. Можно было бы пить бесконечно. 10:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06, четверг, август, день 26-й.
Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Да-да, пишет МС, комментаторы на радио стали вдруг совестью нации. А что, кто-то претендовал здесь на совесть нации? А комментаторы в интернете у нас, может быть, совесть нации или как? Мне кажется, каждый человек, который претендует на некую позицию нравственного камертона, в общем-то, делает, скорее всего, неправильно. По поводу совести нации, ну, у нас есть наши герои, которых некоторые пытаются оболгать, вот. Те же самые защитники нашей страны во времена Великой Отечественной войны. Летчик Филиппов. Да много я могу перечислять, на самом деле, зачем это делать. Это по поводу совести нации. Вот. Но когда пытаются некоторые, с позволения сказать в кавычках, журналисты, прям совесть нации, ну, мне это всегда кажется немножечко перегибом. Не стоит этого делать. Наверное, не та у нас профессия. С другой стороны, если... О, кстати, вот когда вы попадете в музей, да... Значит, в парке «Патриот», в музей вы попадете, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Там будет еще специальная экспозиция про репортеров военных, каждый пятый из которых погиб на поле боя. При том, что у него в руках и оружия этого репортера не было, они ходили с камерами. То есть и в нашей профессии были люди, которых можно смело называть примером для подражания, которыми можно гордиться и которых за их дело и преданность делу можно бесконечно уважать. Так что не надо думать, что, значит, журналистская профессия вообще, она, ну, все люди одинаковые здесь. Да нет, есть отважные люди, есть подлые люди, есть люди алчные, есть альтруисты, разные люди есть. Как и в любой другой профессии. Кстати, еще одни есть кадры эвакуации граждан нашими самолетами из Кабула. И это кадр, ну, прям нос самолета, знаете. Я думаю, что интересно вам будет посмотреть. Давайте покажем, как взлетал самолет. Прям нос. И там вот такие стеклянные окна, иллюминаторы. Как хотите, назовите. Как по-научному. Это называется. Наши самолеты летят над Кабулом. Съемка изнутри. И вот мы можем наблюдать сам Кабул с высоты птичьего полета. А это комментарий от человека. Ну, это, видимо, гражданка одной из тех стран, людей, которых мы вот, вывозили на самолетах. Вы знаете, что мы вывозили не только граждан России, но и граждан других стран. Так, следующий фонарь-визор. Вот, фонарь-визор правильно называется. Спасибо большое, Славян. Так, обрати внимание в чате на Цукцак, можно ли нашу страну называть Рашкой, пишет Сергей. Ну, наверное, украинец просто сидит злой там. Думает, что если назовет Россию Рашкой, она от этого станет меньше. Знаете, есть такая фраза «Бог поругаем не бывает». Знаете? Нет? Ну, это такая вот фраза есть. «Бог поругаем не бывает». Так вот и Россия поругаема не бывает. И все вот эти вот попытки как-то своими ругательствами преуменьшить значение России, они не имеют под собой, во-первых, никакого основания, а во-вторых, они не будут иметь никогда никакого эффекта. То есть это такие выкрики, к которым, как мне кажется, нужно относиться снисходительно. И, может быть, с жалостью. Ну, в зависимости от того, насколько вы жалостливый или нежалостливый человек, насколько вы гуманны. Ну, это выкрики каких-то странных людей, которые почему-то не любят Россию, почему-то ее там презирают, почему-то они хотят, чтобы она обязательно, Россия наша, разрушилась, чтобы ее не было. Ну, по факту мы видим, что все, в общем-то, с точностью да наоборот. Сейчас есть в мире три, так скажем, центра силы, на которые стоит обратить внимание. Это, конечно же, Соединенные Штаты Америки традиционно, это, конечно же, Китай и это, конечно же, Россия.
И вы мне скажете, Европа, Европа, а я вам скажу, да нет, наверное, Европа уже потеряла то значение, которое она имела раньше. Европа сейчас воспринимается как часть вот этого западного, да, ну, я имею в виду натовского мира, американского мира. А Соединенные Штаты Америки, по моим наблюдениям, конечно, это происходит медленно, и речи не идет о том, что там Соединенные Штаты Америки завтра рухнут, но они уступают многие позиции. Они все-таки слабеют, они все-таки отходят от роли гегемона. Ну как, они это не самостоятельно делают, да, и мы им помогаем, и Китай им помогает потихонечку. Но, тем не менее, мне видится, что Соединенные Штаты Америки, все-таки их роль, да, в мировой политике, она постепенно уменьшается. Это не значит, что она пропадет вовсе. Я думаю, что Америка никуда не денется, и роль они будут играть огромную, но она не будет единственной. Вот это не будет единственная страна, которая все за всех решает. Она будет что-то решать, но не за всех и не все. Если, конечно, мы опять не проявим свою глупость, а у нас это свойственно, проявлять свою глупость, и не сдадимся ни с того, ни с сего. У нас такое бывает. Кстати, есть видео 89-го года, когда выводили войска тоже с самолета, пишет Андрей. Это же был Ил-76, Блишенли спрашивает. Не могу сказать, вот кто из экспертов смотрел, из летчиков, подскажите, пожалуйста. Блишенли спрашивает, какой был самолет. Украинцы вывозили за деньги афганцев вместо своих, пишет Игорь. Снаружи никого нет? Нет, снаружи никого нет. Это вот к американским самолетам люди цеплялись там, бежали за ними, потому что у американцев организовать эвакуацию правильно не получилось, объективно говоря. Европа очень похожа на старого спившегося гопника в любом дворе, который лет 30 назад вселял ужас, а теперь смолит в сторонке и считает себя авторитетом, хотя любой подросток с одного удара сделает его дураком, и то и прибьет, пишет гном. Ну, интересное сравнение, не знаю, насколько оно справедливое, но Европа не выглядит как центр принятия решений, Европа выглядит как интересный рынок, например, для нас, да, мы бы хотели продавать им газ, вы знаете, Северный поток, ну и не только, мы вообще хотели бы торговать с Европой. Но как место, откуда диктуется там, политика или там, военная политика, ну, мы не можем сказать, что это такое место, где принимаются какие-то решения. То есть все-таки, по-моему, Европа — это современная, во всяком случае, если ничего не изменится, это такая умирающая натура. Да? Но вы можете не согласиться с моей оценкой, вы можете сказать, что я не прав. Я, в общем-то, не против. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. США отходит от роли гегемона, но все никак не отойдет уже который десяток лет, пишет Дункан. Ну, давайте будем говорить откровенно, Дункан, вот этого запаса прочности, который они получили в результате двух мировых войн, которые, в общем-то, разворачивались в основном на территории Евразии, так скажем, да, и то положение, которое они получили по итогам двух войн, уникальное, и те дивиденды, которые они извлекали из этого положения, ну да, надолго хватало, и надолго хватило, на десятилетия, но потихонечку вырос Китай, Россия оказалась не в том положении, в каком рассчитывали мы окажемся, да, там, американцы, они думали, что мы уже, ну, никак не восстановимся и, в общем, ни на что претендовать не будем, мы уж точно не рассчитывали, что мы в каком-то смысле будем представлять, ну, военную силу, да. Оказалось, что мы как-то это сделали поразительным образом, и уже этого никто и не отрицает, никто не пытается говорить, что мы там какая-то региональная держава, вот эти вот все разговоры, они отошли в сторону. Вот. И никто не пытается доказать, что у России нет достижений в военно-промышленном комплексе. Всем понятно, что с точки зрения военной силы мы молодцы. С экономической, ну да, да. Тут никто и не спорит, что в экономике нам есть куда двигаться. Не хотелось бы, чтобы мы двигались гораздо быстрее. Европа уже 2000 лет загнивает, и все никак, пишет Руслан. Ну что значит 2000 лет загнивает и все никак? То есть вы считаете, что средневековье это был момент развития Европы какой-то уникальный или что? Вы берете 2000 лет, как будто бы они прошли одним махом. Европа в какие-то моменты и загнивала действительно, в какие-то развивалась. Были европейские, ну так скажем, империи, которые начинались с Европы. Была испанская, да, империя, была британская империя, были разные империи вообще. Которые имели центр в Европе, но вот сейчас их нет. Их сейчас не существует. Сейчас они все-таки довесок к американскому миру, а американцы — это такие баловни судьбы, конечно. Благодаря, я говорю, вот если трезво смотреть на вещи, то они баловни судьбы, и их положение в первую очередь обеспечено вот этими двумя мировыми войнами. Потому что в тот момент, пока Европа друг друга уничтожали, страны, да, в Европе, Соединенные Штаты Америки на этом могли зарабатывать, и они зарабатывали. Поймите, да, Великая Отечественная война для нас, Вторая мировая война для нас и Вторая мировая война для американцев — это совершенно две разные войны. Да. В результате Второй мировой войны американский доллар стал резервной валютой основной. Ну вот как минимум, вот это уникальное положение доллара, которое сохраняется до сих пор, это результат Второй мировой войны. Просто я бы хотел обратить на это ваше внимание. Может быть, никто никогда не задавался вопросом, а почему доллар, вот он доллар, почему он так ценится, почему к нему такое какое-то уникальное отношение? Это результат Второй мировой. И, собственно, когда некоторые говорят, что «А чего вы все время вспоминаете про Великую Отечественную? Пора уже забыть, идти дальше». Ну, извините, Великая Отечественная война, да, в рамках Второй мировой войны и вообще Вторая мировая война, они определили нынешний миропорядок во многом. Да, распад Советского Союза тоже определил нынешний миропорядок. Почему? Потому что была двуполярная система, и она стала однополярная. И мы получили огромное мощное сверхгосударство Соединенные Штаты Америки, у которого не было конкурентов. Но сейчас конкуренты подросли. Конкуренты подросли. Это объективно. И в первую очередь, конечно, всегда называют Китай. Больше всех доверия к доллару как к деньгам за последние 70 лет, пишет Руслан. Ну, собственно, поэтому и доверие, потому что, извините, все лежали в руинах. Те же самые китайцы, например, ну, они считают, у них свои цифры, считают, что, кстати, они считают, что началась война Вторая мировая с 37-го года вообще, ну, по своим там событиям, да, что они потеряли за время войны Второй мировой, по-моему, 36 миллионов граждан, если не ошибаюсь, 35-36 миллионов китайцы, это их счет. Ну, то есть вы можете себе представить, что японцы делали в Китае, японские милитаристы, и какой это урон нанесло Китаю? Ну, огромный урон. Да, у нашей потери 26,5 миллионов человек. Ну, некоторые говорят 27 миллионов человек. Это колоссальные потери, плюс, вы понимаете, инфраструктурные какие были потери. То есть запад страны, он был, по сути, стерт с лица земли, все это надо было отстраивать заново. Да, вот. Да и вся Европа, во всяком случае, до Берлина в руинах лежала. А, да, ну, кроме тех, кто сдался сразу просто, были и такие. Все потери Китая 55 миллионов по новым подсчетам, пишет Руслан. 55, я слышал, это общие потери якобы. Но опять же, если мы берем китайские 35 и наши 26,5, то 55-то и не получается уже. Так она всегда была гнилая. Гитлер это продемонстрировал Европе на практике, пишет Эдмон. Это по поводу была, гниет Европа или не гниет. Тем временем госдолг России превысил 20 триллионов рублей. Это превышает величину госбюджета. Во-вторых, вчера был проигран суд по Северному потоку. Значит, либо делитесь монополией, либо заполняйте трубу только наполовину. В-третьих, вчера была информация о транше 18 миллиардов долларов от МВФ. Опять в долгах, пишет Артем, с Украины нам. Артем, озаботьтесь своей газотранспортной системой и что с ней будет, подумайте, после введения Северного потока-2. Это первое. По поводу госдолга, который есть у России или у кого-то еще, посмотрите, пожалуйста, на госдолг Соединенных Штатов Америки. Что-то он их не смущает. Кстати, я бы хотел информацию по госдолгу проверить. Госдолг России. Потому что может оказаться, что вы где-то ошибаетесь. Нет, действительно, такая информация проходила. Вот давайте мы посмотрим. Госдолг России по итогам первого полугодия достиг 20,4 триллиона рублей. По итогам первых шести месяцев текущего года вырос на 1,4 примерно, ну давайте 0,5 триллиона рублей, или на 17,7% ВВП. Это счетная палата, говорит. Рост госдолга составил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 7,8%. Внутренний долг вырос на 1,4. Внешний долг вырос на 1,4 0,8 миллиарда долларов или на 3,2% до 58 миллиардов долларов. Это внешний долг. А что такое, интересно, госдолг? Что такое внутренний долг? Госдолг. Давайте разберемся. Что это госдолг? Так, результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета. Государственный долг равен сумме дефицитов прошлых лет с учетом вычета бюджетных излишков. При рассмотрении долга, как правило, не учитываются встречные требования этого государства к другим, то есть задолженность других государств или физических и юридических лиц этому государству не рассматривается. Также не учитываются обязательства государства в сфере социального и пенсионного обеспечения. Размер государственного долга выражается в национальной валюте. Значит, внутренний долг. У нас 20 триллионов рублей. Европу не нужно, и США нужно жалеть и помочь, а то, если погибнут, нам под обломками не сдобровать, пишет Грик. Облигации федерального займа, займы государства у банков и компаний. Ну, то есть это внутреннее движение денег, правильно я понимаю? Скоро еду будет готовить на дровах, Артем. АМС его подкалывает, видимо, нашего украинского товарища. Артему пишет Михаил, украинская газотранспортная система обслуживает только на 20-30% технического обслуживания от необходимого. Скоро сама развалится. Вот и все. В каком инфополе Артем берет информацию? В украинском, естественно, а в каком еще? Там собирают все наши неуспехи, неудачи, и даже если это не успех и неудача, все равно представляют это как неуспех и неудачу. Да, мы в определенной степени тоже этим занимаемся, но давайте объективности ради скажем, что место России и место Украины в мировой политике совершенно разное. Собственно, именно поэтому господин Джо Байден вдруг решил звонить господину Владимиру Путину в тот момент, когда возникла напряженность на нашей границе, да, с Украиной. Вот эта напряженность возникла сначала со стороны Украины, потом мы продемонстрировали, что нам есть в случае чего чем ответить. И после этого Джо Байден позвонил Владимиру Путину. Наверное, неспроста, да? Вот он позвонил. Наверное, если бы мы в этой игре ничего не значили, нам бы никто и не звонил, правильно? Ну, я так предполагаю, что мы бы никого и не интересовали. Они бы просто делали бы дело, и все. Дали бы молчаливое согласие, например, украинским властям, и все. Как когда-то, на мой взгляд, они дали молчаливое согласие, например, грузинским властям. Но то был 2008 год. Вот. А то год 2021. Мы тоже на месте не сидели. Модернизацию вооружений проводили. Переоснащение армии проводили. И, в общем-то, об этом достаточно красноречиво обычно отчитывается наш министр обороны и рассказывает о тех цифрах, как вот произведена модернизация и перевооружение армии. Цифры более чем впечатляющие. А деревьев безысходных по деревне давно уже не осталось. Все в топку, уже котлы на дровах продают полным ходом, пишет Руслан Николаевич. Так ведь недавно объясняли выплаты пенсионерам и военным профицитом бюджета и прорывом в экономике. А как это увязывается с внутренним долгом и его определением, что вы зачитали? Одно дело внутренний долг, другое дело профицит бюджета. Насколько я понял, это разные вещи. То есть в этом смысле, наверное, вам лучше обратиться к нашим экономистам, которые выступают у нас на радио, и они вам объяснят, как может быть госдолг, при этом профицитный бюджет или нет профицитный. То есть они объяснят, как это вообще устроено. Иначе мы можем в этих дебрях потонуть с вами. Значит, эфир посвящен единороссам, пишет Джонни. Ни разу не сказал «Единая Россия», пока вы об этом не написали. Но раз Джонни написали, то тогда и Максима прочитаю Оскомина, который пишет «Аве Единая Россия». Ну хорошо, я восхищен вашей преданностью этой партии. Максим, Джонни, поздравляю. «Давайте тягаться со странами со схожими природными ресурсами», пишет Рамуальд. «Давайте страны с непохожими на нас природными ресурсами не будут с нами тягаться просто, и все. Давайте так. Мы не пытаемся тягаться со странами меньше нас. Это они пытаются все время доказать, что они сдерживают какую-то там российскую военную агрессию. Ну, вот эту лапшу на уши вешают себе и другим. Что они где-то какую-то агрессию сдерживают, что они воюют с Россией 7 лет. Где вы воюете с Россией? Если бы вы с Россией воевали, это явно длилось бы не 7 лет. И самое главное, что, скорее всего, для вас это было бы фатально, да? Но никак невозможно это вот объяснить людям. Потому что, на самом деле, они это понимают. Но деваться некуда, если ты вошел в эту парадигму, из нее выйти уже невозможно. Потому что если ты скажешь, что, вы знаете, мы тут 7 лет лапшу на уши вешали, мы на самом деле с Россией, конечно, не воюем, то получается, все было зря, и это ведет в какую-то глубочайшую депрессию всех людей, и они скажут, как так, нас так долго обманывали. Да, вас так долго обманывали. Кстати, я думаю, что рано или поздно это произойдет, и люди догадаются, что их обманывали много лет, и они поймут, что с Россией они не воевали. Но это будет позже, и это будет как-то, думаю, может быть, естественным способом это произойдет. А если не произойдет, если нравится роль плацдарма военного натовского, если вы считаете, что это приносит какие-то дивиденды, ну, посмотрите, какие это дивиденды приносят. Так ли велики эти дивиденды? И живете ли вы хотя бы так, это я сейчас обращаюсь к нашим соседям-украинцам, как вы жили до 2014 года? Потому что, по моим ощущениям и по тем данным, которые есть у меня, вы живете хуже, чем вы жили до того, как произошел Майдан. А это значит, что преобразования, которые были произведены после этого события, они страну не наверх ведут, а вниз тащат. И вот это большая, как на мой взгляд, проблема. Не России, конечно. Это большая проблема Украины, собственно. Это их внутренняя проблема. Нам-то какая проблема? Мы сейчас Северный поток достроим, мы хорошо. В Китай газ пошел, хорошо. С военной точки зрения защищены? Да, защищены. А внутри по террористам, экстремистам силовики работают? Да, работают. Какие нам проблемы от этого? Да никаких, собственно говоря. Россия страна-изгой? Нет. Видите, с нашим президентом, с нашим министром иностранных дел, с нашим министром обороны встречаются разные высокопоставленные люди из других стран, в том числе и западных. Вот там недавно высокая встреча, вот вчера была в Австрии, там даже наш флаг вывешивали. И интересные вещи говорили высокопоставленные чиновники в Австрии. Например, такая фраза, что Россия, ну примерно, что Россия — это Европа. Ну вот примерно, Россия — это Европа. Но там как-то по-другому было сказано, какой-то такой вот завихрение там было словесное. Но в целом, значит, Европу, политику Европы невозможно представить без России. Как-то так это звучало. И это сказано не потому, что это комплименты, нам там вот хотят польстить как-то люди из Австрии, а потому что это объективная реальность, это факт. И никуда ты в силу нашего положения на карте не денешься от нас. То есть если бы мы были где-нибудь, где Австралия, наверное, можно было бы нас в какой-то степени игнорировать. А так игнорировать не получится. Мы видим огромный Китай. Вот если мы смотрим на карту, я вам буду показывать, вот вы как будто бы смотрите на Россию, мы видим Китай, мы видим Европу, вот здесь вот Россия, и никуда от этого не денешься. Если смотреть через север, там Соединенные Штаты Америки, собственно, так и летают, если что, ракеты, имейте в виду, они летят вот так в основном, через север. То есть мы находимся в центре в каком-то смысле, и никуда от этого не деться. Мы из этого центра можем удалиться только самостоятельно, если мы вдруг в какой-то момент поверим тем людям, которые вешают нам лапшу на уши о том, что мы уже рухнули, там стоим на коленях, умоляем кого-то о чем-то. По факту я не вижу, чтобы мы кого-то о чем-то умоляли и на каких-то коленях стояли. Я вижу, что есть движение, конечно, экономическое не такое, как бы хотелось, но движение есть, ну и слава богу. Президент Эстонии дала очень забавное интервью «Украинской правде», пишет Агафон, в котором посоветовала не вкладываться в экономику Украины, о великом и могучем русском языке, о том, что Украине нужно еще 20 лет, чтобы можно было говорить о евроинтеграции, пишет Агафон. Президент Эстонии вообще последнее время удивляет. Она недавно рассказывала на крымской платформе о том, как она видела заминированные поля на подходе к Крыму, и ребенок бежал через эти заминированные поля. В общем, у нее свой взгляд на жизнь, ну и ладно. Кстати, по поводу эстонского гуманизма, да, и дружбы с другими странами и народами. Я вспомнил, как Эстония предложила принять до 10 афганцев на своей территории после того, как вот в Афганистане талибы взяли власть. До 10, видимо, 9. 10:30 новости. Десять тридцать шесть в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Еще раз всем здравствуйте. Почитаем критиков, что пишут. Так, это громкая фоновая музыка. Хорошо, я передам, что громкая фоновая музыка. Может, ее как-то сделают потише. Так, здорово. В Рашке нет электроники, ведра собирать, а главное, гундосил про величие. Пишет Цукцак. Это по поводу... И Марион написал по-другому. Опять АвтоВАЗ хромает, бедолага. Значит, по поводу ведер и Рашки. Значит, я всегда говорю, Россия, безусловно, и потуги, значит, принизить Россию, оскорбив ее каким-то таким названием, они бесполезны, Цукцак. Дальше, по поводу того, что не могут собирать ведра. Ведра не ведра, но вот украинских машин я пока не видел никаких вообще. А у нас есть автомобили. Третье. Дефицит электроники сейчас, он вызван дефицитом полупроводников, насколько мне известно. И это проблема общая для рынка автомобилей, не только для АвтоВАЗа, но и для всех остальных производителей автомобилей. Если будет интересно кому-то, то можете просто зайти в интернет и этот вопрос изучить. Сейчас есть дефицит полупроводников. И в связи с этим, собственно, многие автопроизводители испытывают проблемы. О чем это говорит? Это говорит о том, что автомобили будут дорожать все, везде. Вот такая вот история. Так что, Цук-цак, Рашка, не Рашка, Россия, не Россия. Тезис ваш был громкий, но не информативный. Дальше. Интересно слушать Алексея, когда он размышляет о смысле жизни или песни поет. Как только речь о политике, сразу унылая пропаганда кремлевская, пишет 1502 радио. Слушайте, вот обидно. Обидно, слушайте. Объясню, почему 1502. Потому что, как я воспринимаю пропаганду? Я должен где-то соврать и этот тезис навязать. А я не понял, где я соврал-то. Ну, то есть, вот те вещи, которые я говорю, я в них верю. Ну, то есть, я абсолютно в них верю и основываюсь на чем? Ну, на каких-то объективных вещах. Вот я сказал, что роль Украины в мировой политике и роль России, она несравнима. Потому что Россия, понятно, совершенно по-другому воспринимается. Украина воспринимается как государство, ну, не знаю, каких ролей, третьих, наверное, ну, использует, да. А Россия все-таки воспринимается как самостоятельный игрок. И, по-моему, это объективная реальность. То есть можно, конечно, делать вид, что значимость Украины и России, она одинаковая, но вот это, наверное, уже и будет тогда пропаганда и вранье, понимаете, если делать этот вид, что там Украина как-то может посоревноваться с Россией. Ну нет, конечно, не может. Мы понимаем, что Украина соревнуется с нами, так скажем, или там пытается где-то нас укусить, там еще что-то подобное, ну, за счет помощи некоторых других государств. Я могу их даже не перечислять, чтобы удобно было, но вы знаете, какие эти государства. И опять же, я сейчас скажу, например, США, вы скажете, ну, это пропаганда. Но это не пропаганда, это факт. Действительно, американцы помогают украинцам, это факт. И оружие поставляют, и деньгами помогают, и много чего еще интересного там они делают. И не только они. В конечном счете, вот 30 лет недавно было украинской независимости. Я бы мог спорить, да, с этим термином, что Украина независима. На мой взгляд, они просто сменили зависимость. Раньше они были зависимы от нас, теперь они зависимы от других стран, ну, в первую очередь, конечно, Соединенные Штаты. Вот, ну и там, собственно, техника-то проходила чужая, и пролетала чужая техника, и там солдаты некоторые чужие маршировали. Собственно, о чем это говорит? Ну, это говорит о том, что своей, наверное, техники какой-то нет. Плюс еще я посмотрел, там была советская техника старая. То есть вот, да, дожевывают советское наследие, да, есть что-то из стран, которые выражают поддержку нынешней власти киевской, ну и все, и что, ну и все. Что касается, ну, например, ядерной энергетики, да, понятно, мы строим атомные электростанции во многих странах, украинцы дожевывают, опять же, советское наследие, что-то я не знаю, чтобы они там построили какую-то новую электростанцию атомную, ну, может быть, информация просто у меня этой нет, у вас есть, расскажите. Я знаю, что они пытаются там ТВЭЛы менять на Вестингхаус, знаете, такая есть компания, они пытаются как-то экспериментировать с этим, но это мне очень подходит, потому что у нас реакторы другие, да, советские были, и, в общем, это топливо, оно не подходит, топливные элементы, это опасно. Ну и все. Ну а что еще? Авиация. Ну вот у нас производят самолеты, делают, пытаются делать гражданские самолеты. Да, сухой суперджет уже оскомину всем набил. Ну вот еще есть там МС-21, например. Еще какие-то, наверное, примеры можно привести. На Украине что, какие самолеты производят? Никаких. Ну никаких. Ну, а что тогда? Гиперзвук я просто даже сразу в сторону убираю. То что, ну, а что тут обсуждать? Что касается каких-то альянсов, так скажем, политико-военных, ну, хорошо, если мы участвуем в таких альянсах, мы обычно участвуем там либо на роли равного, ну, вот у нас, например, были учения там с Китаем, да, мы равные, либо на роли, да хотя даже с Китаем у них пока, наверное, военная мощь от нашей отстает. Да, опять же, мы выступаем в роли лидеров. Все учения, которые проходят натовские, там, возле территории Украины, на территории Украины, Украина там выступает как плацдарм. Она не выступает там как лидер, да, вот этих учений. Это плацдарм. То есть чужие войска, чужое оружие, чужие там вертолеты, самолеты, техника, специалисты, и вот Украина. И они вот тренируются. Ну окей, давно на этих ролях уже Прибалтика, давно. Я думаю, что один момент мы пропустили просто, вот он, наверное, самый главный. Вы знаете, как я это понимаю, был такой тезис, да, если ты возьмешь Украину, то это ключ к России. Это ключ к России, и Россия, значит, без Украины не справится, она развалится. Ну вот пока не развалилась. И, насколько я понял, вот эти производства, которые были до последнего момента на Украине, в том числе и для нашего, да, военно-промышленного комплекса, там производились для нашей армии, производились вертолетные двигатели, ну много что производилось, я даже перечислять это не буду. Вот это все теперь производится у нас. И все. Мы просто стали производить это сами, мы это заменили. Произошло вот то самое импортозамещение, только правильное импортозамещение. Вот оно произошло. Кому, ну, ВПК Украины, ну, нужно ли кому-то это все или не нужно? Я очень сильно сомневаюсь. Если посмотреть цифры по тому, сколько у них было заводов и сколько осталось, очевиднейшим образом мы приходим к выводу, что их ВПК рушится. Ну, рушится. Да, это не один день происходит, но постепенно это все деградирует. Что, собственно, ничего не производится. Вот. Ну, понятно, в старый советский танк воткнуть дизельный двигатель и сказать, что это твой танк, ну, это модно, но это не соответствует действительности, это не новый танк, это все равно старый танк с твоим дизельным двигателем. Вот и весь разговор. Поэтому я, собственно, не совсем понимаю, когда вы мне пишете, значит, когда говоришь о политике, это пропаганда. А в чем я и что я пропагандировал, я не понял. Или вот какой-то из этих тезисов, он в какой-то смысле неправдив. Ну, то объясните мне, в каком? Что Байден не звонил Путину? Звонил. Почему звонил? Ну, потому что напряженность была явно, да, на границах Украины и России была напряженность. Перебрасывали технику? Перебрасывали. Видео в интернете есть? Есть. Заходите, смотрите, как эта техника перебрасывалась. Наши сосредоточили все, что нужно было сосредоточить. Сосредоточили. После этого Байден позвонил. Потом они встретились с президентом, с нашим, с Путиным, да? Поговорили о чем-то. Байден сказал, через 6 месяцев увидите. Ну вот ждем, когда пройдет 6 месяцев, и что мы после этого увидим. О чем они договорились, это секрет. Это их секрет. Они там вот этот секрет между собой держат. Все. Относительно величия Америки, вот я говорил, что, на мой взгляд, оно ослабевает. Ну да, это тоже объективно. Китай вырос, это же правда. Да, Китай вырос. У Китая есть свои какие-то взгляды на себя, на экономику и на все другое. Я не говорю, что китайцы враждуют с американцами. Более того, вот китаисты, с которыми я общался, они всегда говорили, что у китайцев есть некий пиетет перед американцами. То есть они как-то вот с уважением к ним относятся. У них даже по-китайски они называют США «красивая страна». Да, то есть есть некий пиетет, с пиететом они относятся, да? Но при этом китайцы уже доросли до того, что они могут быть самостоятельными. И вот раньше тезис был такой вот у Сергея Доренко, он говорил, да, китайская экономика велика, но она большая ветвь на вот этом американском, ну вот это ствол дерева, это американская экономика, и ветвь, равная уже по толщине стволу, это китайская экономика. И вот вчера как раз я с китаистом общался с одним, я говорю, вот такой тезис, как вы считаете, к современным реальным применим или нет? Он говорит, это справедливый тезис, но для Китая 10-летней давности. Говорит, сейчас все уже по-другому. Он говорит, 10 лет назад это был справедливый тезис, сейчас это уже несправедливый тезис, сейчас все уже изменилось. Не знаю, можно доверять этой информации или не доверять. Что касается нас, мы сегодня, и мы там в 2000-е, или мы в 90-е, понятное дело, что мы сегодня сильнее, чем мы были в 2000-е, понятное дело, объективно, что мы сильнее, чем мы были в 90-е годы. Достаточно просто послушать, что говорят люди, служившие в армии в 90-е годы, да, была полная разруха, нечем было заправить самолеты, не было нормальной экипировки у военнослужащих, не было нормальной еды, да ну ничего нормального не было, все было... Все было старое, все было какое-то плохое, нерабочее практически. Все разваливалось. Вот. Сейчас по-другому. Поэтому, что сказать? Вот обидные ваши слова. Как это было? Кто слушатель? А уже провалилось это сообщение. 15.02. Обидные ваши слова. Что я вот считаю, что я нигде не соврал вообще абсолютно. И, а если я нигде не соврал, то как это может быть тогда там пропагандой какой-то или чем-то подобным? А, зато скоро джавелины появятся на вооружении в ДНР, пишет Андрей. Мы встали с колен и пересели на китайские колени, пишет Григорий. Да на китайские колени не больно-то пересядете. Ведь тот рост, который показал Китай, в том числе экономический, опять же, все это китаисты признают, очевидно, он был показан за счет американских инвестиций. Собственно, американцы сами вырастили этого Левиафана и по этому поводу дико сожалели. На этом и строилась во многом предвыборная программа и дальше, да, программа Трампа. Make America Great Again — это именно про это, по сути. Да? Они в какой-то момент перенесли производство туда и вливали туда колоссальные деньги. Это был, как вот модно говорить, драйвер роста для экономики Китая. И они думали, что это им позволит развиваться, да, и дальше, и Китай их не догонит. А Китай догнал. И, может быть, по каким-то моментам перегнал. Вот это меняет расклад. Это меняет расклад сил. Поэтому американцы вынуждены какие-то моменты сворачивать где-то из-за излишних трат. Например, тот же самый Афганистан. Объяснение Джо Байдена — это очень дорого. Это просто очень дорого. Это бесполезно и дорого. Мы тратим деньги, нам не нужно тратить эти деньги. То есть мы видим, как империя американская, она все-таки потихонечку сжимается. Потихонечку сжимается. Даже при Обаме они вели, когда он получал Нобелевскую премию мира, они вели, по-моему, 4 сразу войны. Сейчас, ну да, мы вспоминаем еще Ирак, они в Ираке-то есть, но видно, что они скукоживаются потихонечку. Плюс еще внутренняя вот эта дестабилизация за счет БЛМ и прочих вещей, явно у них тоже нарастают некоторые проблемы социальные, которые нужно разрешать, и они не решаются одним махом и очень легко, да. Это сложная и долгая работа. Я уверен, что американцы талантливые люди, и истеблишмент у них талантливый, но бывают такие объективные факты, с которыми нельзя побороться. Я не думаю, что в Советском Союзе, да, истеблишмент, назовем его так, или номенклатура, это были глупые люди. Я думаю, что это была как раз-таки советская элита и достаточно качественная элита, воспитанная элита, да, к самим Советским Союзам. Но, тем не менее, появились такие процессы, с которыми они уже бороться не смогли. Кто-то перешел на другую сторону, да, стал, так скажем, предателем, кто-то вылетел вообще из-за этой игры. Ну, итог такой, Советский Союз рухнул. Но я не думаю, что Советский Союз рухнул, потому что все были у нас тут дураки. Да нет, видимо, были какие-то другие причины, с которыми мы справиться просто не смогли. Может быть, и американцы с какими-то причинами, да, с какими-то проблемами своими не смогут справиться. Хотя им кажется, что они до сих пор так же сильны, как они были сильны в 90-е. То есть для нас 90-е — это самые ужасные годы. Постсоветская вот эта развал, разруха. А для американцев 90-е годы, и вот в частности говорят Билл Клинтон, да, это самые золотые времена, наоборот. Потому что они одни, они в золоте, да, они такие красивые, они диктуют всему миру. Китая еще такого большого нет, Россия в руинах. Вот. Делай, что хочешь, ты один и ты самый главный. Понятное дело, что от такой роли они не хотят отказываться, потому что никто бы из нас просто так эту роль не сдал. Вот. Но, тем не менее, за счет того, что растут другие центры, все равно им придется потесниться. И это объективная реальность. Ну, либо они что-то будут такое придумывать, после чего эти центры будут дестабилизированы и будут разрушаться. Поэтому, собственно говоря, вот такой накат идет информационный на нас, накат информационный идет на Китай, потому что это тоже фронт борьбы. Информация — это фронт борьбы, это борьба за умы людей. Потому что завоевывать Россию никто ее не завоюет, это очевидно, это уже всем понятно. Ее можно взять только проникнув в головы людей. То есть, условно говоря, чтобы люди сами отдали тебе все на блюдечке с голубой каемочкой. Афганистан, кладбище империи, пишет Алекс. И это, кстати, правда, Алекс, тут уж не поспоришь. От Венесуэлы, кстати, вроде бы отстали, Григорий. Не, ну там есть какие-то тухлые поползновения, иной раз что-то они заявляют, но в целом вроде бы, да, отстали. Пока. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Арашка деградировала, пишет Цукцак. Ну, Цукцак, на картинках из интернета-то, конечно, во влажных мечтах некоторых наших неприятелей, конечно, мы деградировали. Но с очевидностью можно заявить, что если мы сравниваем 90-е и сейчас, мы, конечно же, спрогрессировали очень серьезно. Да, события 2014 года и введенный после этого, да, санкционный режим со стороны Соединенных Штатов Америки и европейских стран остановили нас. Они с нас сбили экономическую. Но, тем не менее, если вы будете смотреть, мы так или иначе потихонечку восстанавливаемся. Это хорошо. Если бы не ковид, может быть, восстанавливались бы быстрее. Но вот ковид ударил по всем одновременно, и с этим тоже спорить невозможно. Это там не какой-то постулат пропагандистский. Это факт. Очевидно, это удар по всей мировой экономике разом. Имеется в виду ковид, пандемия. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы все правильно, Алексей, говорите по поводу Украины, только одного момента. Ихнего благополучия. Вот вы зря думаете, что там люди так плохо живут, как вот вам тут показывают, как вы там в интернете, может, читаете где. Вот, например,
так
я звоню
друзьям. Так я так и не думаю.
Так вы так говорили.
Не, я просто говорю, что они хуже, чем мы, живут. И все.
А почему вы так думаете? То есть я даже друзьям звоню, ну, как бы предлагаю работу тут, как бы, говорю, $1000 будешь, как бы, зарабатывать. Он говорит, зачем мне сюда ехать? Говорит, я и там такие деньги зарабатываю.
Понятно.
И это не центр, и это не Москва.
А чем занимается человек?
Ну, просто перевозками, водителем работает, обычный водитель.
Хорошо.
Другой друг у меня бизнесом занимается, прекрасно все, все на иномарках, все.
Ну, как и у нас.
Просто... Ну да, я вам говорю, это, что вы зря это... так думаете, там очень хорошо стало, то есть, ну, очень я не хорошо. Говорю, что там это Зеленский сделал, ну, то есть, люди тоже растут, то есть, они не знаете как, не деградируют.
Ну и хорошо тогда, если исходить из этого тезиса, ну и хорошо, и пусть растут,
да.
Это их дело. Собственно говоря, меня это никак не задевает внутренне, да, я не расстраиваюсь по этому поводу. Если вы говорите, что ваши друзья растут, и они находят возможность заработка, ну хорошо, ну и прекрасно. Значит, Россия будет сама по себе расти, Украина сама по себе, пожалуйста, пускай растет. Еще бы как-то вот это милитаристские настроения властей украинских поуменьшить, да, чтобы они перестали уже рассказывать про то, как они там воюют с Россией. И было бы замечательно. Может быть, так и рождается трезвость со временем. Может быть, так к трезвости и приходят, когда уже вот от этих штампов, а это и есть пропагандистские штампы о том, что ты там воюешь с Россией, просто отказываются и говорят, так, ребят, ну, давайте уже работать, уже давайте заниматься делами, давайте уже заниматься экономикой, ну, вот, давайте заниматься чем-то реальным. Ну, вот эти вот все бои информационные, это, конечно, интересно, увлекательно, но ими сыт не будешь. Может быть, вариант. Может быть, это зарождение трезвости как раз-таки сейчас в нынешней Украине. Не знаю, насколько это распространяется на истеблишмент так называемый. Но вот в народе, вы говорите, более-менее люди нормально живут. Так, так хорошо, что по 9 миллионов выезжают каждый год на заработки за рубеж. И в Казани водитель автобуса разрабатывает 70 тысяч рублей. И это не Москва, пишет Михаил. Вранье. 80% населения Украины живет за чертой бедности, пишет Светлана. Не знаю, у меня нет этих цифр, ни тех, ни других. Вы услышали мнение слушателя. Можете как-то от него оттолкнуться и дальше поразмыслить. Поверить, не поверить, проверить. Пожалуйста. Как вас зовут, Алё, здравствуйте? А, не получилось, извините. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Ольга.
Да, Ольга, пожалуйста.
Москва.
Да, пожалуйста.
Алексей Валерьевич, нижайший поклон, респект вашим родителям. Помимо ума у вас...
Вы меня будете хвалить, Ольга. Давайте лучше к теме.
Нет,
давайте
нет,
к теме. Давайте
исключительно по делу.
Давайте.
Поверьте человеку, который видел руку Путина... Жириновского, у вас большое будущее. Вы сможете много сделать для нашей страны. Вы недооцениваете себя.
Ольга, спасибо большое.
Каким-то недостойным людям, помните поэта, хвалу и клевету приемли равнодушно.
И не оспоривай глупца, да. Да, спасибо большое, Ольга. Ольга меня вот похвалила под конец. Ну, это шло от души, поэтому пускай. Дальше рубрика «Киноафиша». Я с вами прощаюсь, до завтра. И да пребудет с вами сила.